Ваш вопрос, женщина. Светлые волосы. Нет, нет, не там, недалеко, вот здесь, вот, вот она. Да, вы, да. Ручку поднимите. То есть вообще, вообще выкрасть ребенка просто, забрать, выкрасть на это... А он влиятельный человек? Он не возьмет у вас от детей, он просто такой человек... Он угрожает, ну, политик такой, он как бы может угрожать. Он
поставил условие, что через суд, после разделения будет, если суд решит, то будет вам. Но мне постоянно страх, раз в полгода он начинает звонить, писать, он говорит, ей садик разберутся, школы идем.
Он хочет судиться, чтобы одного ребенка отсудить, что ли, у вас себе?
Да, да, он не подает в суд.
Он не подает. Ну, дайте ему общаться с ребенком при вас, чтобы это было. Но он будет бить вас, что ли, и забирать? Он может силой забрать. Как? Он что? Громче говорит, я вас не понимаю, просто не слышу.
Он приходил, хотел общаться с ребенком, забрать ему прогулку, там, на поездки на какие-то. Но у меня был очень сильный испуг, потому что он потом не вернул его.
Как, не вернул? В чем ваш вопрос ко мне?
Нужно ли общаться ребенку с папой и как мне вести по отношению к этому?
У вас есть муж?
Да.
Сейчас муж есть?
Да,
да. А что вы боитесь? Ваш мужчина не может вас защитить от этого человека?
Ну, да, он говорит, не общайтесь, а я все равно боюсь, что первый муж может прийти его в школу и так далее. И, ну как, ребенок хочет к нему.
Вот смотрите, вот, дорогие мои друзья, вот в чем проблема здесь, в этой ситуации? Проблема в том, что она не смогла установить отношения с этим человеком. Не смогла установить отношения, договариваться. Понимаете? И это патовая ситуация. То есть она не хочет отдавать ребенка, отец любит ребенка, он начнет злиться, начнет пытаться добиваться всего, начнет судиться. То есть единственный выход – это научиться договариваться с этим человеком, научиться с ним общаться по-доброму, научиться прощать, научиться терпеть, даже несмотря на то, что вы уже не его жена. Видите, Бог вас догнал. Он говорит, не умеете с человеком строить отношения, вот теперь будете за это отвечать. Вы боитесь себя саму, понимаете? Вы сейчас создаете человеку ситуацию, в которой он звереет, понимаете? Потому что никто не может жить без своих детей. Вы сами должны научиться с ним общаться по-мирному. Сами с ним научиться общаться по-мирному. Сейчас должно получиться. Чё, спасибо большое. Видите, она сразу замяла разговор, не хочет со мной общаться на эту тему. Что нет? Вы наказаны Богом за то, что не поладили с близким человеком. Вам теперь надо научиться ладить. Вам надо научиться с ним так себя вести, чтобы он, вы ему доверяли, а он вам доверял. Вы сейчас над ним совершаете насилие, за это будете отвечать несомненно. Надо с ним поговорить на эту тему, пообщаться. Сказать, что вот я теперь боюсь тебе доверять. Общайтесь дальше. Пытайтесь ситуацию вскрыть. Если вы общаетесь, он не понимает. Вы ему говорите, пожалуйста, не веди себя так, потому что я начинаю бояться. Он все равно ведет себя так. Тогда вы ставите условия. Если дальше такое поведение будет, тогда ты не увидишь ребенка. Он не хочет выполнять условия. Он все равно на своем стоит и ведет себя неправильно. Тогда вы запрещаете ему общаться с ребенком. Но сейчас это не санкционированный запрет, потому что вы с ним не общаетесь с этим человеком. Вы не проясняете с ним ситуацию. Если хотите, пускай общается ваш муж с ним вместо вас.
Он сказал, подавай, чтобы разделили дни, забирать, приезжать, забирать, возвращать в определенное время. Вот мы попросили его так делать. Он не подается.
Пускай ваш муж общается с ним. Вот смотрите, вот я сейчас с вами разговариваю и вижу, что у вас есть одна проблема. Вы очень туго идете на контакт, даже со мной. Вы меня не слышите зачастую. Я просто вам говорю сейчас о том, что с вами происходит в жизни. Понимаете, вам надо научиться с людьми вести себя так, чтобы ситуацию доводить до конца. То есть, или он ведет себя неправильно и лишается ребенка, или он ведет себя правильно и не лишается ребенка. Но если вы просто из-за того, что вы боитесь, лишаете человека ребенка, Бог будет не на вашей стороне. И вы потеряете своего ребенка в результате.
Но у него же есть шанс подать в суд и брать ребенка.
Я вам сейчас говорю не о вас. Я вам говорю о том, что видите, как туго доходит, да? Я вам говорю о том, что вам надо научиться общаться с этим человеком. Если вы не можете сами общаться, пускай общается ваш муж. Общаться означает по-доброму себя вести, успокоить, чтобы он успокоился, и чтобы ситуация вся успокоилась. И когда она успокоится, все решится. Вы же создаете истерию сейчас. Эта истерия не приведет ни к чему хорошему. Вы потеряете ребенка. Вот так действует злая судьба, человек не понимает. Не думайте, что все права у вас в руках. Не думайте так. Любовь, когда есть у человека любовь к своему ребенку, кто-то запрещает ему любить из-за страха, эта ситуация может перейти в ужасные последствия иметь, вплоть до убийства и всяких других вещей ужасных просто. Самый лучший способ решать вопрос – это по-доброму договариваться с человеком. А если он не может договариваться, микрофончик не работает. Звука нет. Нужно менять. Здесь батарейки сели. Да, нормально. Это касается всех вообще людей, кто сидят в зале. Запомните, что если вы думаете, что вы можете силой решить вопросы любви, то ситуация будет против вас в конечном счете в жизни. Любовь силой не запретишь. А вот по-доброму себе ситуацию решать можно. Можно ее решить по-доброму. Страх означает незнание. Для того, чтобы не бояться, нужно узнать, поговорить с человеком, понять, как он настроен, решить с ним, успокоить его. Сказать, что если ты как бы нормально будешь себя вести, мы обязательно будем тебе давать ребенка. Самое главное, вот таких, чтобы событий не происходило. Видите, вопрос ведь не в ребенке сейчас стоит, а в том, чтобы вам научиться общаться с людьми. Ну, видите, муж тоже уже боится вашего поведения.
Я и сама боюсь.
Ну, так, давайте вот сейчас всю лекцию будем общаться о том, что вы боитесь. Может быть, вам научиться общаться с людьми нормально? Я что-то вас всех боюсь. Может, мне не читать лекцию? Я боюсь прям вас. Или читать? Давайте меня успокаивайте час целый, чтобы я не боялся. Или может мне начать по-доброму общаться? Что делать? Видите, я специально эту тему долго обсуждал, чтобы вы все послушали. Потому что она касается всех. Видите, и там тоже вот с этой женщиной мы общались. Это одна и та же тема для всех людей. Эта тема называется взаимоотношения. Отношения с человеком. Чтобы строить отношения с человеком, нужно вкладывать силы в любого человека. Вот сейчас со вторым мужем та же самая ситуация. Видите, у вас нет контакта, взаимопонимания. То есть он уже ставит жесткие условия. Означает, что ситуация опять разворачивается точно так же. Хотя этот человек намного разумнее там, и так далее, лучше. Но неправильный способ вообще в целом строить отношения с людьми приводит уже дальше к полярности. То есть он начинает бояться вас, этот человек, начинает уже ставить вам жесткие условия, потому что ваша неспособность понимать других людей, она привела уже к конфликту и со вторым мужем. И дальше это будет только усугубляться, если вы не научитесь общаться. Общаться означает доверять людям, учиться доверять людям, какие бы они, допустим, тяжелые не были, не имеет значения. Потому что с любым человеком можно договориться. Я вам сейчас расскажу небольшую историю. Ну, как бы, эта история, она очень сильно меня, как бы, встряхнула, всколыхнула на эту тему, вот, доверия. Я разок в Самаре, когда был студент, просто бегал, занимался спортом в парке. И потом вечером пошел, уже поздно было, пошел из парка домой, вот, в спортивном костюме. И ко мне подошел один человек, мужчина, взял меня за руку, вот так вот. И другой рукой приставил мне нож к животу. Вот так. И говорит, давай деньги, иначе я тебя зарежу. Я говорю, да я спортом занимался, у меня денег нету с собой. Он говорит, а где есть? Я говорю, дома есть. Я говорил с ним очень по-доброму. Он говорит, ну пойдем домой, ты мне из дома дашь тогда. Я говорю, конечно, пойдемте. Он говорит, а почему ты так согласился быстро? Я говорю, потому что самое дорогое, что есть у человека на свете, это его жизнь. И если выбирать жизнь или деньги, то я готов вам отдать все, что у меня есть. Ради того, чтобы сохранить свою жизнь. Он говорит, а что ты так испугался? Я говорю, а я наоборот не испугался. Он говорит, ты что считаешь, что я могу тебя зарезать? Я говорю, конечно. Почему нет? Всякие люди бывают. И так мы с ним общались, шли. Вот. И когда мы подошли к дому, он сказал, на самом деле я не хотел, ну, как бы, брать твои деньги, я хотел тебя проводить, чтобы тебе никто больше не пристал. Ты хороший человек очень, спасибо тебе за беседу. И пошел. Я специально привел этот пример, чтобы показать, что с любым человеком можно общаться. По-доброму. Учиться, по крайней мере, пробовать. Тем более вас никто не режет. То есть никто вас резать не собирался. Вот. Просто надо учиться это делать. И неожиданные результаты бывают от такого правильного поведения. можно легко договориться во всех случаях жизни. Один случай произошел с моей слушательницей лекции. Она любила смотреть из окна на восход солнца, как восходит солнце. Желать всем счастья в это время. И соседка свыше, сверху, она начала вешать белье, длинное белье, которое закрывало ей балкон и солнце. Таким образом. Ну, то есть висит белье, видите, висит белье, и ты как бы ничего не видишь. Видишь только это белье. Она много раз спросила ее, пожалуйста, как бы не вешайте. Мне надо, ну, я хочу, мне не нравится жить с вашим бельем. Та как бы вообще не реагировала. Но она взяла, покрасила ей белье. Ну, чтобы она больше не вешала. Взяла, покрасила. А та была юристом, и она подала на нее в суд. За то, что ей как бы причинили ущерб. И когда шел суд, ее муж встретил мужа той женщины сверху на лестнице и начал с ним тоже общаться. Это общение закончилось, что ее муж побил мужа той соседки сверху. И за это тоже подали в суд. В результате началась вражда. А проблема была очень простая, которую можно было решить просто словами. Все. Можно даже участкового было вызвать и сказать, вот смотрите, вот так делать, что делать в этой ситуации. И он бы сказал, что делать. Понимаете, просто проблему надо было продолжать решать словами. Хотя решать было сложно. Но я вам сейчас рассказываю какие-то, может быть, глупые случаи, которые в повседневной жизни не встречаются. Но сейчас мы перейдем к вашей жизни. Понимаете, в жизни есть одна сложность. У всех людей на Земле, у всех, у каждого человека есть эта сложность. Я сейчас ее расскажу. Вот смотрите, наша психика понимает под любовью ситуацию, в которой мне делают приятно. Вот я считаю, что если мне делают приятно, значит это и есть любовь. Ну то есть, меня любит человек, если он делает мне приятно. Если не делает мне приятно, не любит. В принципе, это правильно. Но здесь есть одна проблема. Она заключается в том, что если ты постоянно думаешь о том, делают ли тебе приятно, то ты сам не любишь человека в это время. Потому что любовь означает забыть про себя и самому делать другому человеку приятно. Понимаете? И вот здесь вот возникает очень большая дилемма и проблема. Потому что обычно каждый человек думает именно об этом. Делает мне приятно этот человек или нет? Так у нас вот в обычном русле текут мысли. Понимаете, так они текут мысли. И вот самое удивительное заключается в том, что чем больше наша психика привязана к тому, чтобы мне человек делал приятно, тем больше шансов на конфликт, на скандал, тем больше недопонимания в отношениях, и чем больше шансов разрушения семьи. Вот если я сильно на это настроен, чтобы мне в отношениях делали приятно, сильно настроено это, то значит шансов сохранить семью уже нет. Но вот это вот желание, чтобы мне в отношениях делали приятно, оно сидит у нас внутри, у каждого человека с самого рождения. Маленький ребенок постоянно этого требует. Он хочет, чтобы ему делали приятно, если ему делать неприятно, он пищит, кричит. Он совершает насилие в виде звука, потому что больше он ничего не может сделать. Влияет звуком своим. Ну, точно так же мы делаем в семье. То есть, если мне близкий человек не делает приятное, я сначала его прошу, потом применяю насилие в виде звука, потом еще какое-то насилие в виде тарелок разбитых, вот, и так далее. То есть, идет процесс принуждения. Но удивительно знать, что сама любовь по себе, она настолько имеет свободную природу, вот энергия любви, имеет настолько свободную природу и независимую от насилия, что если даже я сделаю намек на то, чтобы мне сделали приятно, у человека любовь ко мне в сердце начинает блокироваться. А любовь это такая, знаете, энергия спонтанная, которая от отрицательной памяти тает. Вот там у нас внутри есть память, да? Вот когда люди влюбляются друг в друга, Они, какая у них память друг о друге? У них память очень чистая и светлая. Понимаете? То есть, ну, это, конечно, тоже опасно, потому что можно перепутать человека с Богом. Вот, допустим, если, допустим, вот такая песня звучит, то это означает, что семья будет разрушена, потому что неправильное восприятие идет отношений в целом. Только Бог может делать то, что сейчас, о чем в песне сейчас поется. Но когда песня такая поется, означает, ничего плохого в человеке этот человек не видел никогда. Ничего плохого не видел. Но мы, когда требуем к себе внимания, и человек чувствует, что его любовь блокируется, он начинает злиться, нервничать, тогда мы начинаем видеть плохое в человеке. И наша любовь к нему тает. Понимаете? И наступает такой момент, что между двумя людьми вообще нет никакой любви. Они просто разрушили любовь в отношениях, потому что не понимали вот этого закона. Итак, очень важно понять, что в жизни ожидания являются основной проблемой, которые разрушают жизнь. Вот я сейчас ждал, как бы, от того, когда я приехал, что я ждал, что у меня будет хорошая музыка, хороший звук. Потому что 20 лет до этого везде была хорошая музыка. Здесь, к сожалению, это не произошло. Вот, поэтому из этих ожиданий я вышел из равновесия. Так всегда бывает. Когда человек чего-то ждет в жизни, то, несомненно, он выходит из равновесия. Понимаете? Поэтому самый лучший способ жить – это ничего не ждать, а самому делать что-то хорошее для тех, кто находится рядом с тобой, чтобы у них проснулось желание сделать все как надо. Видно, я недостаточно много хорошего сделал, что-то я не так делал, что желание не проснулось сделать. Или опыта нет, я не знаю. Но так или иначе, такие ситуации в жизни бывают всегда и везде у нас. И причина этих ситуаций заключается в том, что мы не знаем, как устроен этот мир. В отношениях с близким человеком нужно понять, что мое ожидание по отношению к нему всегда является причиной разрушения семьи, разрушения отношений. Ожидание идет от того, что мы имеем нехватку счастья, у нас не хватает счастья, мы обделены. Вот, и поэтому, опять же, вторая проблема, вторая тема, которую надо изучать серьезно, заключается в том, что мы должны научиться быть самодостаточными в жизни. Эту самодостаточность человек должен научиться получать от друзей, от природы, от Бога, от храма, от молитвы. Если человек от самодостаточности не имеет, то он все равно будет счастье ждать от близкого человека. А именно через это ожидание включается разрушение любви. Потому что ожидание приводит к требованиям, требования приводят к конфликтной ситуации. Видите, сейчас вот это вот произошло, я начал требовать. Началась конфликтная ситуация, и она разрушила отношения. То есть, видите, сейчас нет отношений, отношения испортились. Причина – ожидание. Если бы я ничего не ждал, я просто без музыки читал лекцию. Лекция была бы, конечно, хуже, но все равно она бы была. Вот. Ну, то есть, другими словами, Бог мне сейчас прям сделал ситуацию, в которой четко и ясно было показано, как все происходит. И это означает, что тема очень актуальна, раз она произошла прямо в тот момент, когда я читал лекцию. Итак, тема очень актуальная. И решение этой проблемы, оно не придет сразу в одну секунду. Потребуется время, чтобы ее решить. Допустим, вы конфликтуете со своим близким человеком. Эти конфликты, во-первых, следует знать, что это очень важно, знать, что эти конфликты практически неизбежны в каждой семье. Потому что, вот если, допустим, взять счастье от дружбы, счастье от работы, счастье от других каких-то видов отношений, которые мы имеем в жизни, это счастье практически несопоставимо со счастьем близких отношений. То есть, это счастье, во-первых, человек чувствует, когда он просто встречается, знакомится, то есть вот это ощущение необыкновенной вот этой любви, вот этой вот, которую человек испытывает от отношений с близким человеком, это ощущение потом вызывает очень сильные надежды внутри. А это на самом деле была не любовь, а влюбленность. Понимаете, это то, что вот в песне поется. А эта песня указывает на чистоту, понимаете, на чистоту самой любви. Вот смотрите. Слышно? Кто не слышал слов, поднимите руку. Все слышат, отлично. Видите, кто рассвет приносит? Рассвет кто приносит? Бог приносит рассвет. Видите, мы путаем, вот когда человек очень сильно любит, он человека с Богом начинает путать. И это нормально, понимаете, ненормально, что происходит после этого. То есть, если мы путаем человека с Богом, это значит, что мы начинаем очень сильное ожидание строить, понимаете, от этого человека. А влюбленность тем временем тает. Она у всех тает всегда и заканчивается. Первое, что нужно знать, это то, что неизбежны конфликты в семье. В любой, самой хорошей даже. Потому что ожидание и болезненность вот этой ситуации, которая возникает от ожидания, она практически непреодолимо ни для кого. То есть любой человек будет испытывать раздражение от того, что он не получает то, что он так сильно ждал в жизни. Потому что вот эта вот любовь, которую мы ждем, это самое большое, как бы, чего мы ждем вообще в жизни. Понимаете, это самое большое, чего мы ждем вот этой вот любви. Человек всю жизнь ищет ее, понимаете, эту любовь. И когда он начинает жить с близким человеком, он хочет воплощения вот этой мечты в жизни. И если она не воплощается, то происходит вулкан, понимаете, внутри извергается вулкан, и человек не может держать себя. Он начинает как бы обвинять близкого человека. Тот потом, тот тоже ждал же, да? И тут его ни с того ни с сего вообще обвиняют, непонятно зачем. Тем более, что мужчина и женщина вообще в целом с трудом друг друга понимают, потому что они очень разные, у них разные желания, взгляды на жизнь, разное восприятие мира и так далее. И все это приводит к тому, что люди конфликтуют, и любовь между ними гаснет. Потому что любовь, она имеет спонтанную, чистую природу такую. Она спонтанно движется между людьми. И если конфликт начинается, то это спонтанное движение любви, оно прекращается. То есть любовь не движется между людьми в отношениях, она не живет, потому что возникают конфликты. Но если понимать, что конфликты неизбежны, потому что причина их – это сильное наше ожидание, мы как бы никуда от этого не денемся, мы ждем любви, мы хотим счастья в личной жизни. Вот. То тогда есть одно правило, первое правило такое, не отвлекайтесь, посмотрите на меня, не отвлекайтесь. Первое правило такое, просите прощения сразу после того, как вы поругались, даже если вы очень правы. Даже если точно вы знаете, что вы на 100% правы, просите прощения, когда вы поругались, потому что если вы просите прощения, то вы просите прощения у любви. Вы просите прощения у той энергии любви, которая между вами живет. Потому что вы нарушили ее течение тем, что вступили в конфликт. Не бойтесь просить прощения. Даже если близкий человек не просит прощения, вы все равно сами просите. Потому что это облегчает отношения, делает их более простыми. И даже если много лет близкий человек не просит у вас прощения, а вы все время просите, знайте, что придет время, и он тоже начнет просить прощения. Обязательно. Потому что Когда человек не просит прощения, он просто боится. У него в сердце страх. Ну, реакция, которая у вас будет. Может быть, он родителей видел такую реакцию, что когда вот просит прощения, это опасная ситуация, ты униженный, и в это время на тебя могут надавить, что-то тебе сказать больное. Потому что когда человек просит прощения, он открыт в это время. Он не защищен. И ну, его можно поранить. Поэтому люди часто боятся просить прощения. Но хотя бы один должен просить прощения для того, чтобы сохранить любовь, сохранить отношения. Это очень важно. Это первое правило. Второе правило заключается в том, что человек должен очень глубоко, во-первых, понять, что такое любовь на самом деле. Потому что слова, хоть я об этом говорю, все равно потом оказывается, что вы не поняли. Потому что это очень сложная вещь. Что такое любовь и что разрушает любовь. И так еще раз повторю, смотрите, когда вы ждете любви и об этом думаете, тогда вы разрушаете любовь. Ну, допустим, вы приготовили мужу покушать, он ест и не говорит спасибо. Ну, вообще не благодарен. Поел и пошел. Изначально была ошибка с самого начала. Эта ошибка называется ожидание. Поэтому в древней культуре, в этой ситуации есть женщинам очень серьезный совет. Готовьте для Бога. Не для мужа, а для Бога. Вот готовьте для Бога, молитесь Ему, чтобы Он осветил пищу. Для Него прям готовьтесь для Бога. А мужу вы будете давать освященную пищу. И если даже муж поел освященную пищу и не сказал спасибо, все равно классно, что он ее поел, потому что когда человек ест освященную пищу, он очищается и становится лучше. И потом, когда он будет есть каждый день освященную пищу, через какое-то время он всегда будет говорить спасибо, потому что он очистится. Он станет более восприимчив, он станет глубже воспринимать мир. Также можно для Бога и стирать мужу белье. Ну, чтобы и это белье становится оберегом для него, для мужа. Оно защищает его от всех опасностей. То есть, видите, когда мы отвлекаемся вот от этой идеи, что обязательно близкий человек должен меня отблагодарить, должен взаимность мне отдать, взаимность какую-то дать за то, что я делаю, тогда мне становится легче жить намного. Потому что проблема заключается в том, что из-за того, что у нас есть эгоизм в сердце, что такое эгоизм? Эгоизм – это сила, мешающая свободному движению любви. Сейчас я объясню, как эгоизм работает. Вот энергия любви заходит внутрь к нам, и мы ее там задерживаем, мы ее не отдаем назад, близких отношений. Вот это меньше работает в дружбе, допустим. Понимаете, еще меньше работает, когда вообще чужой человек перед нами. Допустим, он говорит спасибо вам большое, и у нас сразу, а вам тоже спасибо. Ну, то есть идет сразу взаимность, понимаете? Но когда близкий человек рядом со мной, у нас почему-то возникает такое твердое ощущение, что он само собой должен мне делать приятное. Понимаете, у нас нет такого чувства, что мне надо за каждый поступок его хороший немедленно с радостью его благодарить. А именно так и надо поступать всегда. Вот муж там пол подмел чуть-чуть, спасибо тебе большое. Жена там что-то сделала, приготовила, спасибо тебе, как будто в первый раз. Надо так делать каждый раз. А не типа как бы, как мне жена нагладила меня перед лекцией. И я такой пошутил, говорю, она говорит... Я, как ты, как нормально я тебя нагладила? Я говорю, да ничего ты меня не нагладила, я такой просто чистый по природе и наглажный. Она смеяться начала. Это о чем? О том, что, ну как бы, люди слушают лекции, муж потом жене говорит, ты знаешь, мне просто по судьбе положено, что мне хорошо всегда готовят. Мне и мама хорошо готовила, и ты теперь хорошо готовишь. Кому так сказал муж хоть раз? Было такое? Такая классика жанра. И человек думает, ничего себе, вот это наглость. Да? Почему? Потому что мы что-то ждали. Понимаете, в чем заключается открытие? Вот, допустим, вы куда-то приплыли на какой-то остров, и там увидели чудо какое-то, да? Открытие произошло. Вот, пожалуйста, увидьте чудо сейчас из того, что я скажу. Это должно, ну, открытие вам дать. Открытие заключается в том, что мы все эгоисты. Вот откройте, мы-то ждали от близкого человека, что он не будет эгоистом, а он эгоист, понимаете? И я тоже эгоист. То есть и мы эгоисты, и поэтому всегда, когда эгоисту делаешь доброе дело, оно никогда не отрезонирует в той же степени. Понимаете, вот если мы Богу что-то отдаем, Богу молимся, всегда Бог срезонирует в той же самой степени. Понимаете, что мы ему дали, то мы и получим назад. Но человеку, если мы даем что-то, мы столько же назад не получим. Понимаете? Это очень и очень важно знать. Поэтому, если мы что-то делаем для человека, мы не должны ждать, что он нам даст столько же назад. Тогда, а как жить тогда? Я же хочу, чтобы взаимности, я же хочу, чтобы вот у меня было счастье от того, что я делаю близкому человеку. Вот здесь вот очень важно понять, что надо счастье поступка, любого поступка в семье, который ты совершаешь, надо делить на двое, на два. Надо поступки совершать также для Бога в семье. Надо понять, что Богу нравится, когда мы служим близким людям. Богу нравится, когда мы делаем добрые дела, понимаете? И вот на Бога уповать, к Нему обращаться. И вы тогда будете чувствовать себя комфортно, потому что близкий человек всегда будет отдавать меньше, чем вы в него вложили. Всегда, всегда, всегда. Никогда дети не отдадут вам столько, сколько вы в них вложили. Никогда муж не отдаст столько, сколько вы ему служили. Никогда жена не отдаст столько, сколько муж приносил ей из зарплаты, понимаете? То есть... Всегда мы, вот жена, допустим, муж принес зарплату, она взяла ее, это для нее, ну, типа, само собой ты должен приносить зарплату. Муж поел, как бы, у жены и говорит, да само собой ты меня должна готовить. Понимаете, в результате что происходит? Энергия любви не движется. Человек принес зарплату, он упахался ради жены, та взяла и пошла, мало принес, вообще больше надо носить. Вот представьте, вы кого-то поцеловали, допустим, и он говорит, что-то слабенько, ну-ка давай еще. Вот, и вы подумаете, да пошел ты вообще. Энергия любви разрушается от такого поведения. Но мы так себя ведем постоянно в жизни, понимаете, в семейной. То есть муж привыкает к тому, что его кормит жена. Жена привыкает к деньгам, которые он приносит, ей хочется больше. Вот представьте, жена работала, то есть она трудилась реально для того, чтобы приготовить пищу. За каждый труд, понимаешь, что такое любовь? За каждый труд хочется взаимности, иначе теряются силы готовить. Нет желания, нет силы. Это просто как получается, как какое-то насилие, понимаете? И люди начинают злиться друг на друга. Потому что я готовила, готовила, он поел и говорит, а ты знаешь, вот у меня у друга жена готовит намного круче вообще. Я у него вот поел и чувствую, что как бы ты вообще не дотягиваешь. Она там упахалась. Понимаете, работала на кухне, готовила, готовила, и оказалось, что у друга круче. И потом у нее вообще руки опускаются, она вообще ему готовить не хочет. Точно так же муж принес там жене деньги, она посмотрела, говорит, что-то ты мало вообще носишь. Вот, допустим, у меня подружка, у нее там вообще так, они так живут, а нам даже не хватает на детей. Может тебе пойти еще работать где-то? Устроиться на вторую работу, что-то мало денег. Понимаете, а он пахал целый месяц, чтобы жене принести деньги. Принес, и что получил? Ничего не получил, получил по шее. Я просто рассказываю о том, какие мы. Не то, что вот кто здесь лучше, муж или жена. Да никто. Мы одинаковые. И в чем наша одинаковость заключается? Она заключается в том, что мы по природе такие, ну у нас такая природа, мы привыкаем ко всему хорошему, понимаете? Вот я привык, что у меня всегда, я приезжаю, всегда звук. Тут бац, звука нет. Это не значит, что они ничего не делали, они собирали людей, готовились, там работали, зал нашли, там много-много чего сделали. Клуб «Благость» открыли, там старались, чтобы все было хорошо. Ждали меня сюда. Я приехал. Где звук? Классика жанра, да? Ну, то есть, это что такое? Вот это и есть наша природа. Это природа, то есть, нам чуть-чуть не так что-то. Как бы муж поел, покушал такой. А жена, как тебе пища? Что-то не досолила. Ведь она там старалась, только все сделала, вообще новое блюдо сделала совершенно, которое никогда не ел, хоть бы отметил, что новое. Рецепт же нашла, его отработала специально, чтобы он покушал. не досолила. И все, и как бы больше не хочется ничего готовить, ничего делать, не хочется для такого человека. Вот, потому что нет оценки правильной того, что я сделал. Теперь вы скажете, а у меня близкий человек всегда правильно оценивает, что я сделал. Вот у кого такое? Вот он всегда хвалит, благодарит. Чего пришли на мою лекцию? У вас и так все хорошо. Это называется воспитание, понимаете? Есть воспитанные от природы люди. Их правильно воспитывали с детства. Они им говорили детям постоянно, пожалуйста, поблагодари. Пожалуйста, сделай вот так, чтобы, ну, оцени. Всегда это делай, никогда не забывай. Понимаете? И вот человек так себя ведет, это для него привычка просто. И это так приятно, то есть это так, это вот эта энергия любви всегда движется хорошо в таких отношениях. И люди счастливы друг с другом, понимаете, в отношениях, счастливы. Ведь очень простое правило, понимаете, просто благодарить. Но все равно знаете, что вы все равно не получите от человека столько, сколько хочется. Это невозможно. Потому что эгоизм все равно не дает этого сделать. Поэтому правило номер один. Не надо ждать от близкого человека любви. Не надо ждать, понимаете? Скажете, а как же жить тогда, Олег Геннадьевич? Сейчас объясню. Есть два типа движения любви. Давайте изучать это. Что такое движение любви? Это тайное знание. Два типа движения любви. Вот смотрите, один тип движения любви, это когда я жду любовь, и ко мне приходит. Только с Богом возможно. Вот этот тип движения любви, когда я жду, и ко мне приходит, возможен только с Богом и со святыми людьми. Потому что они абсолютно бескорыстные. Если ты что-то ждешь, у них из сердца возникает импульс сразу что-то для тебя сделать, потому что он чувствует, что ты для него ждешь. И он обязательно тебе это сделает. Обязательный человек, бескорыстный, то есть это означает святой. Понимаете? Но когда мы ждем от обычного человека, то это ожидание сталкивается с чем? С его собственным ожиданием. То есть он тоже так же ждет от меня, как я от него. Никакой разницы нет. И ожидание на ожидание получается ноль. Второй тип любви, более сложный, требует знания, навыка и в какой-то степени аскетизма. Смотрите, второй тип любви. Ничего я ни от кого не жду. Вот ничего ни от кого не жду. Я просто принимаю ситуацию такой, какая она есть, привыкаю к ней. Ну, то есть не будет никакого звука. Вот есть микрофоны, слава, слава Богу, спасибо большое, что вообще есть хоть какой-то звук в микрофоне. Вообще идет звук, и слава тебе, Господи, вообще. Все принимаю. И начинаю служить. Говорить добрые слова, делать добрые поступки по отношению к близкому человеку. Понимаете? Служить. И стараюсь в это время больше молиться Богу, больше наполняться от подружек, от друзей, чтобы быть наполненным, чтобы быть не нуждающимся, понимаете, в счастье, потому что эта нужда мешает служить. Человек говорит, а что это я ему должна что-то делать? Он для меня ничего не делает. Пусть сначала он послужит мне, а потом я. Вот я не верю, что он вообще, я ему служу, а что-то из этого получится. Я в это не верю. Мы уже столько прожили, я вот не верю, что я сейчас для него что-то начну делать, и прямо он сразу такой в благодарностях рассыпется. Нет. Видите? Ожидание. Все равно мешает ожидание. То есть надо служить близкому человеку. А счастье ждать от Бога. Вот когда мы близкому человеку служим, Богу так нравится вообще. Вот Олег Геннадьевич, если бы лекцию читал, вообще вот, даже если бы микрофон выключить, он бы кричал без микрофона. Лишь бы читать лекцию. Богу так нравится это. И он будет так счастлив от твоего такого поведения. Что ты получишь полную награду, как бы, в полной степени награду за то, что ты делаешь, вот именно так живешь, действуешь именно так. Вы скажете, а что с человеком-то делать? Ну и тогда в монастыре надо жить, вот с Богом обращение строить и все. Где же любовь-то, Олег Геннадьевич? Любви-то нет в том, что вы сказали. Правильно, пока нет. Сейчас объясню, что дальше будет. Вот смотрите, если вы бескорыстно что-то сделали для близкого человека, допустим, подарили ему цветочек там, приготовили ему покушать, ну, неважно, допустим, принесли денежку жене, или там защитили ее там от подружек, сказали доброе слово в ее пользу. Ну, что-то сделали, и бежит за ожиданием, что она там тебе вот, допустим, что-то. Без вообще, вот у вас нет ни капли ожидания. Знаете, что такой поступок очень ценится Богом. Господь живет прямо в сердце. И если вы в сердце слышали, когда-нибудь чувствовали счастье, вот у вас пошло, допустим, счастье изнутри. Было такое вот что-то счастье прямо такое? Это всегда от Бога. Счастье откуда идет? С какого места? Из сердца оно идет, вот отсюда. Любовь живет в сердце. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Сам буду петь. Сердце, да? Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Это Бог там живет в сердце, понимаете? Там описано в Ведах, что душа, а за ней стоит сверхдуша или совесть. Ну, то есть, сам Господь живет в сердце, Он дает счастье нам, дает память, забвение, дает страдания, в зависимости от того, какая судьба у нас действует. Если счастье из сердца пришло, спасибо сердце, что ты умеешь так любить, спасибо сердце, то есть, спасибо Господь за любовь. Интересно знать, что если я совершаю кому-то бескорыстный поступок, то в сердце этого человека Господь всегда, всегда будет благодарен. Вы, допустим, скажете, а человек не благодарен. Вот я, допустим, бескорыстно служу ему, а он не благодарен. Да, человек может быть неблагодарным, но Господь в его сердце все равно будет благодарен. И эта благодарность Господа за твое поведение копится в сердце этого человека. Даже если он вот здесь в своей голове неблагодарен, просто не научился быть благодарным, допустим. В сердце этого человека ваш бескорыстный поступок все равно оценен. Но если вы ждете, допустим, приготовили и ждете от него чего-то, у Господа в его сердце благодарности не будет. Господь благодарен только за бескорыстные поступки. Только за бескорыстные, запомните. Вот вы счастье получили от Бога в жизни, от природы, от добрых людей, приготовили мужу, я передаю тебе привет. А взамен ничего не надо, просто так, привет. Понимаете, вот такой поступок рождает постепенно другой вид любви, который никогда не закончится, и он будет течь в вашем сердце постоянно, и будет давать полную гарантию, что от вас близкий человек не уйдет. Но надо немножко подождать, понимаете, сейчас скажу, чего подождать. Вот вы, допустим, слушаете близкому человеку, но вы себе гарантируете в сердце, что вы наполняетесь не от него. Потому что нельзя ждать наполнения от близкого человека. Через это работает злая судьба сразу. Как только мы ждем, что близкий человек что-то для меня должен сделать, всегда будет что-то не то, что надо. Это как закон подлости, понимаете? Там вот именно злая судьба всегда через наше ожидание близкому человеку действует. Потому что нас же надо наказывать. А человека легче всего наказать, когда он что-то ждет. Вот если я пришел, допустим, читать лекцию, вообще ничего не жду. Нет звука и нет. Здесь нет, нет, я сижу такой, смотрю. Меня можно наказать? Нет. Как меня накажешь? Меня можно наказать, если я что-то жду, понимаете? Если я жду, меня судьба может наказать. У меня сейчас судьба такая просто. Вот, допустим, у меня было два тяжелейших перелета ночных. Из Новосибирска и из Москвы в Новосибирск, из Новосибирска во Владивосток, ночных перелетов. Я такой так измотался во время этих перелетов, я думаю, наконец-то, простой перелет из Владивостока в Хабаровск, просто 50 минут. Мы полетели, такие летим, так хорошо, все. Самолет такой подлетает к аэропорту, разворачивается назад в Владивосток, что там туман. Я, короче, прилетаю в Владивосток, И опять дальше, вторая попытка. Я думал, я час пролечу, пролетел 4. Там еще покружились немножко. Это судьба. Знаете, он говорит, ты ждешь отдохнуть час, мы тебя отдохнем. Отдохнул. Вот. Ну просто видите, вот так действует судьба, ничего не сделаешь. То есть судьба может ставить какие-то препятствия, это может быть законом каким-то. И самое главное ее принять. Вот во время этого периода я должен был просто это все принять, понимаете? И принял, стало легче, легче жить. Когда принял, стало легче жить. Все вещи надо всегда в жизни, все нужно принимать, иначе будет еще хуже, хуже. Понимаете? И вот, допустим, если говорить об отношениях, смотрите, они как айсберг. Ты вкладываешь в человека, он как будто в черную дыру все влетает. Знаете, что если ты не ждешь ничего от него, просто дальше вкладываешь. И счастье испытываешь просто от друзей, от природы, от Бога, от молитвы. То есть ты самодостаточный человек, самодостаточный. То в этом случае благодарность от Бога в его сердце копится. И первый признак того, что скоро будет счастье, заключается в том, что если вы близкому человеку что-то говорите, поучающе, по-доброму, ну, говорите ему, что типа, можно иногда и спасибо сказать. Допустим, так, шуточку. Вы не ждете, когда человек не ждет, он может шутить. И это означает воспитание. Самый лучший способ воспитывать близкого человека – это шутить. И самый лучший способ шутить – это когда ты ничего не ждешь. Ты можешь просто пошутить о том, что ты раньше ждал. И если вы вот так вот ненавязчиво сказали что-то в знак воспитания близкому человеку, и он услышал и начал что-то делать по-другому, то это значит, что благодарность его сердца достигла определенного важного уровня. Понимаете, благодарность сердца близкого человека, когда ты им просто делаешь что-то для него бескорыстно, она открывает ушки. Человек не может не слушать, потому что он благодарен. Вот если, допустим, вы слушали мои лекции раньше, да, и мне благодарны, несмотря на то, что я здесь ругался, кричал, брызгал слюной, проявил себя плохо, вы все равно потом меня слушать, продолжать, потому что вы благодарны. Понимаете, благодарность заставляет слушать. Любого человека, даже моего мужа, даже вашего мужа. Понимаете, любого человека благодарность заставляет слушать. Это первый признак любви. То есть он слушает вас, потому что вы много сделали для него хорошего. Понимаете, он вам благодарен сердцем. Но дело, он не показывает вообще, что он благодарен. Просто он услышал ваши слова. Имейте в виду, что как бы вы ни думали, что вы друг друга любите, до этого момента никакой благодарности нет. Понимаете, вот допустим, и как это проверить? Вы что-то говорите близкому человеку, вы замечаете, да? Когда вы что-то говорите близкому человеку, как в черную дыру, он вообще вас не слышит. Вот люди другие вообще все слышат. Вы близкому человеку говорите, он вас не слышит. Он делает все по-своему. Удивляло это вас? А знаете, почему он не слышит? Потому что он от вас ждет точно так же, как вы от него. Когда чего-то ждет человек, он не слышит. Понимаете, когда человек чего-то ждет, он не слышит. Вот когда люди меня спрашивают, вопрос задают и ждут от меня конкретный ответ, они никогда не услышат моего ответа. Когда человек спрашивает, он должен быть готов к любому ответу. И тогда ответ приходит такой, какой надо. Но если человек ждет своего, он не услышит, он, у него закрыты уши. Но если человек не благодарен при этом и ждет какого-то ответа, то он все равно услышит. Почему? Потому что благодарность заставит его услышать. Несмотря на то, что он ждал чего-то другого. Вот именно поэтому настоящая любовь, второй тип любви, о котором я сейчас говорю, первый тип любви никогда не сработает. Он может жить в какой-то степени между воспитанными людьми. Люди воспитаны, когда они постоянно реагируют на проявление любви, стараются служить друг другу, понимаете? Это крайне редкий случай, особенно в нашей культуре. Крайне редкий случай. И даже если люди очень воспитаны, они все равно не смогут отдать взаимностью полностью, потому что Это невозможно. Мы очень эгоистичны по природе. Мы даже иногда не замечаем, как нам отдают любовь. Понимаете, просто из-за эгоизма не замечаем. Так устроена психика человека. Но вот в этом, во втором, ну в этом, ну как бы, если люди сильно воспитаны, даже вот ожидание будет восполняться. От тебя ждет чего-то близкий человек, ты из благодарности будешь делать постоянно. Не из благодарности, а из воспитанности. И даже в этом случае первый тип любви тоже работает в каких семьях, где люди очень воспитаны с детства. Не наш случай. Мы с детства чем занимаемся? Вычитать и умножать, понимаете? То есть мы занимаемся, мы забыли дальше малышей не обижать. То есть мы нравственное воспитание в школе сейчас не дают. У нас нет понимания правил поведения никаких. Нас никто этому вообще не учил. Нас учили физике, химии, английскому языку, там, биологии, там, менеджменту, компьютеру и так далее. Понимаете? То есть нас учили вот с этой вот материей общаться. А с человеком нас никто общаться. И деловые отношения с человеком, конечно, нас учили. Но есть еще не деловые, есть еще близкие отношения, понимаете? Есть отношения любви, есть как воспитывать ребенка. Нас никто этому не учил. А вот именно в детстве закладывается очень глубокое представление о мире. Его потом переделать очень сложно. И теперь надо вот это делать, переделывать, понимаете? И представление, которое у нас есть, оно просто спонтанное. А здесь как раз находится сбой системы, понимаете? Вот спонтанно мы ждем любви от близкого человека, и спонтанно он ничего нам не даст, потому что он точно так же ждет, как мы. Когда два человека ждут любви, что с любовью происходит? Да, она превращается в ноль, как неправильно показали. Превращается в ноль. Ожидание любви с двух сторон, любовь просто гасит. Она превращается в ноль. Все. Теперь... Я служу бескорыстно человеку. Просто это шаг в пропасть, знаете? Вот вы сейчас придете домой, и такие, я начинаю служить мужу бескорыстно. Он такой пришел, где жрать? Понимаете, то есть он требует любви от вас. Это же уже как бы, это требование любви, это уже предательство любви. Можно служить, если человек ничего не требует. Он вот так сел такой, и как будто бы он не жрать сел, а вообще вот непонятно что. И он такой, как бы вообще не ждет ничего такого. И ты раз, он приготовил, когда приготовил, тогда приготовила. Он, ой, я даже не ожидал, что так вообще можешь готовить. Каждый день одно и то же вот так вот. Вам будет очень нравиться, будет счастливы. Я так себя веду с женой. Каждый день она счастлива. Готовить вообще не любит. Терпеть не может готовить. На кухню заходит, у нее она потеет на кухне сразу. Так ей не хочется готовить. Но из-за того, что я вот как бы всегда падаю в обморок, когда вижу, как она приготовила, ради этого она готовит. Она тоже так начала себя вести со мной. То есть она тоже вот видит меня и говорит, спасибо тебе за то, что ты со мной, а что ты у меня есть. Она так мне говорит. И я говорю, что я у тебя ем. Отвечай, что ты у меня есть, что я у тебя ем. Смешно, да? Мужчина так воспринимает любовь. Но с детства же все, каждый человек, ребенок сосет грудь через грудь. Вот некоторые женщины говорят, зачем грудью кормить ребенка? Для того, чтобы он тебя любил. Потому что когда ты его кормишь грудью, он вместе с молоком перенимает твою любовь. А ты, кормя его, перенимаешь его любовь. Начинается любовь. Вот женщина грудью кормит ребенка, и она начинает его любить из-за этого. Понимаете? Такой ритуал очень глубокий. А если не кормит, то уже сложнее любить. Она тоже любит, конечно, но вот этот простой метод, вот этот обмена, он не работает в этом случае. Нужно как-то включаться, чтобы любить ребенка. А тут все само включается. Итак, мы движемся вперед. Шаг в пропасть сначала. Я служу близкому человеку, ничего не ожидаю взамен. Через какое-то время он начинает реагировать на мои слова. Он меня слышит. Проходит еще немножко времени, и возникает какая-то ситуация. Она обязательно, всегда они возникают в семье, какая-то конфликтная ситуация. Я, как обычно, ухожу свою комнату, закрываюсь и не общаюсь с близким человеком. До этого ему было наплевать. Не общаешься и не общаешься, слава Богу. А в этот раз он начинает ждать общения. И он потом стучится и говорит: слушай, я, наверное, неправильно поступил, ты уж меня прости. Давай будем дальше. Давай будем дальше общаться с тобой, потому что я чувствую, что мне тебя не хватает в жизни. Это очень важный момент в вашей судьбе. Если до этого никогда он так не делал, а тут он вдруг начал, когда вы изолировали себя от отношений или уехали куда-то, и он начал скучать, звонить вам. Это означает, что благодарность в его сердце, она вызвала вот это чувство привязанности, чувство желания быть рядом с человеком. Это не чувство вот этой, вот знаете, там, как бы, Светки Соколовой, день рождения, там, это не чувство влюбленности, это другое чувство. Это чувство очень глубокое и чистое. Человек реально считает, что мне очень повезло с этим человеком. Я очень благодарен судьбе за то, что этот человек у меня есть на земле, в жизни. Вот такой человек. А сейчас его нет, и некому мне так о мне заботиться, так меня любить некому. И я скучаю, то есть мне не хватает этого человека. Понимаете? Это называется взаимность уже. Пошла волна в другую сторону. До этого человек просто вот жил и жил. Но он в сердце все равно чувствовал благодарность, но он не обращал на это внимания. А потом раз, его прорвало в тот момент, когда пошла разлука. Или она была возбуждена вашим поведением, что вы решили ему наказать. Это тоже, кстати, возможно. Допустим, вы когда служите близкому человеку, бескорыстно даже, первая стадия его отношения какая? Кто пробовал бескорыстно служить близкому человеку? Наглеет, да. Он говорит: вот молодец, лекции слышишь, отлично, давай продолжай. Вот, он наглеет. Первая стадия — наглость. Вторая стадия какая? Вот он, вы перетерпели, продолжаете служить. Вторая стадия какая? А? Вторая стадия — это благодарность, запомните. Да, то есть вы служили ему, он не ценил, потом раз — и начал ценить. И эта благодарность выражается сначала в том, что он начинает слышать вас. Это то, что я вам говорил. То есть он начинает вас слушать, то, что вы ему говорите. Раньше он никогда не слышал. Вот что бы вы ему ни сказали, ему по барабану. А сейчас он начинает вас слушать, прислушиваться. А третья стадия какая? У него сердце прорывается, и он боится вас потерять. Человек. На третьей стадии уже до свидания измены, до свидания развод. Все, уже как бы точка на этом поставлена. Потому что человек понимает, что такого он больше себе в жизни не найдет уже. Все. Но для третьей стадии, наверное, лет 5 надо так жить. Вот так, как вот я вот сказал. Вы скажете: а вот если близкий человек не работает над собой, лекции не слушает, не развивается, что мне с ним делать? А все то же самое. Просто бескорыстно служить. Принимать его взгляды, принимать его и характер. И постепенно сначала благодарность, а потом дальше прорыв в сердце прорывается. Это можно сравнить с айсбергом, который тает незаметно. Вот человек и ничего не изменил. Олег Геннадьевич, живем, я ему служу, никаких изменений вообще нет в нем. Он как был, так и знал. Он как каменное, у него каменное сердце. У нас у всех каменное сердце. Айсберг тает снизу и потом резко переворачивается. Обычно это резкое событие происходит в результате какого-то толчка. Я еще раз повторяю, это может быть с тем связано, что вы не выдержите уже с этим каменным человеком жить. Вы ему служили, просто поехали к маме пожить отдельно и говорите ему: слушай, я тебе вот отдала все, что у меня было. А сейчас я буду отдавать маме, потому что от тебя не дождешься. Допустим, вот так вот. И раз в этот момент он начинает понимать, что он потерял что-то дорогое, начинает звонить, писать, стучаться, это означает прорвало, сердце прорвало. И даже если вы приедете к нему и опять его как бы немножко прибило, и он перестал быть таким благодарным, то на второй-третьей волне все равно его сердце станет гораздо лучше, чем раньше. Понимаете, таким образом вы его стимулируете к работе над собой, он начнет задумываться о том, как вести себя так же, как вы с ним себя ведете, чтобы вас не потерять. Понимаете, здесь в этой связи очень важно понять, что человек, который служит бескорыстно другому человеку, никогда не будет унижен его поведением. Вот вы служите близкому человеку и не теряете себя. Это очень вызывает большой восторг. Обычно, когда кто-то служит, и благодарности нет, дальше что наступает? Надо продолжать служить. А не хочется. А если не буду, то человек скажет, да пошла ты. И ты продолжаешь для него что-то делать, хотя и не хочешь. Что это, как это называется состояние? Унижение, да. И человек в этом унижении, что происходит, когда человек унижается, живя с близким человеком? Что с ним происходит? Во-первых, унижение всегда рождает гордость. Что такое унижение? Унижение – это некрасивое состояние человека. Вот когда человеку, девушка, допустим, унижается перед мужем, она становится некрасивой ни для кого, не только для него. Униженный человек никогда не бывает красивым. Он некрасивый. Это означает, что он не нужен никому, понимаете, униженный человек. Он беспомощный, беззащитный, никому не нужен. Гордость, что такое? Когда человек начинает гордиться собой, что происходит с ним? Он становится красивее. Но красота эта имеет очень холодную природу. То есть, другими словами, он привлекательный, этот человек. Но эта привлекательность, она не дает ему возможность строить глубокие какие-то отношения, иметь друзей, иметь какие-то чувства к кому-то глубокие. То есть это каменное сердце, холодное, как вот этот вот мультфильм про Герду и Снежную Королеву, да? Кай, Герда и Снежная Королева. Вот Снежная Королева, она гордая, у нее было холодное сердце. И Кай ее полюбил, но в ответ ничего не получил назад. То есть и у нее сердце тоже холодным стало в результате. Ну, то есть снежная королева означает гордая королева. То есть это, ну, это пример указывает на то, как разрушается любовь. Мы говорим сегодня об этом, как рушатся семьи, как создается постепенно сначала холод близкому человеку, сначала обыденная жизнь, потом холод близкому человеку, потом неприязнь к нему, потом ощущение, что мы чужие, потом дальше развод. Это просто, ну, вы скажете, вот, а мы всегда были чужие. Вот если человек во время этого холода, и мы, а он вообще не помнит, что между ними что-то хорошее было, потому что этот холод, он забирает всю память. То есть человек говорит, да, что-то было, но это была ошибка. Понимаете, ошибка. Вот, и это все происходит закономерно. Вот если вы, допустим, неправильно живете с человеком, вот эти стадии все вы пройдете. Первая стадия, любовь гаснет, вторая стадия, живем обыденно, просто вот нет никаких чувств, просто привыкли друг к другу. Третья стадия – холод, четвертая стадия – отвращение, неприязнь к человеку, я уже не могу с ним там спать вообще, просто неприятный человек. Дальше – развод. Потом опять то же самое – влюбленность, потом чувства постепенно гаснут, привыкли к человеку, холод. Холод означает, как бы, вообще никак, я на него не реагирую, и он на меня. Живем просто так вместе и все. Потом дальше отвращение, развод. Вы спросите, а почему чуть-чуть за стадии, от чего они возникают? Они возникают от того, что люди продолжают ждать. Вот это ожидание, оно и приводит к этим последствиям. И если человек не включился в жизни в своей, никогда в отношении не включился, он не хочет отдавать, жертвовать отношения. Печальная ситуация, понимаете? То есть нужно включиться, то есть нужно отдавать, нужно доверять человеку учиться, нужно пытаться служить своим поведением, хотя в ответ ты можешь получить другую, как бы, реакцию, не ту, которую ты ждешь. Но результат твоего служения все равно очевиден, у тебя Бог в сердце говорит, молодец, правильной дорогой идешь. Понимаете, так и продолжай. Это правильный путь, путь к победе во всех ситуациях жизни. Допустим, есть начальник, да? Вы служите ему, и он, типа, да, это само собой. Самое главное здесь понять, что вы от него ничего не ждете. Вы это делаете для Бога, потому что подчиненный должен служить старшим. И если вы это делаете для Бога, вы будете унижены, нет? Его поведением, нет? Вы такая же веселая и счастливая, несмотря на то, что он как бы понукает вами. А вы спокойно, хорошо относитесь. Какой результат? С его стороны уважение. Результат всегда будет уважение, только один. Если же вы унизились, результат — получите пинка под зад. Или сами убежите, он начнет вас эксплуатировать, этот человек. Потому что когда человек унижен, что с ним надо делать? Унижен, ну все, тогда я тебя гоняю. Тебе повезло, что ты со мной живешь. Я бы получше тебе себе 1000 раз нашел. Одна женщина ко мне приходит, Олег, так же вот как вы на консультации, спрашивает: Олег Геннадьевич, вы знаете, у меня муж святой, а я грешница. Я говорю: ну это здорово, вообще я поздравляю вас. А как вот он, ну, он проявляет себя, вот свою святость, как вот вы видите? Это, он говорит, сейчас уже никак не проявляет. Потому что он нашел в себе такую же святую, возвышенную. И они теперь живут вместе. А мне он сказал, что, к сожалению, я не смогу с тобой жить, потому что ты очень греховное существо. И как недостойно. Недостойно такого человека возвышенного, как я. Вот. Я говорю: вы знаете, у вас есть какое-то заблуждение. Она говорит: какое заблуждение? Я говорю: святые люди никого не бросают. И никогда не хвалятся. Бросают только гордые. Она говорит: Олег Геннадьевич, а что же, почему я так думаю, что он святой? Почему у меня такое в сердце вот чувство? Я говорю: ну потому что он, наверное, работает над собой, занимается практиками разными духом. Да-да, говорит, он постоянно вот работает над собой, занимается практиками. Я говорю: поэтому вы, наверное, считаете его святым? Она говорит: да, вот я считаю, что он такой вот, он правильный, все правильно делает, всегда вот практиками занимается. А вы, наверное, постоянно служите ему, заботитесь. Он вам, наверное, говорил не раз, что женщина должна служить своему мужу, это ее долг. Да, я ему служу, вот забочусь, я всегда, все, что он говорит, я слушаю, выполняю, как он говорит. Я говорю: а вы чувствуете себя вот достойной в этих отношениях? Чувствовали? Она говорит: вы знаете, Олег Геннадьевич, мне кажется, что я унижена была в этих отношениях. Я говорю: в этом вся и причина. Видите, вы унижена, униженный человек никогда не принесет счастья никому. То есть вы унижались перед ним, он стал гордым. В результате его гордость привела к тому, что нашел себе другую женщину и ушел от вас. Все вот это то, что произошло. Она говорит: а что теперь мне делать? Я объяснил. Первое, что нужно делать, это понять, что если вы постоянно будете думать о нем, и как вот мне без него, и как вот он без меня, то вы просто сгорите и погибнете. Для того, чтобы в этой ситуации спасти себя, нужно начать думать о Боге, о природе, о добрых людях. Ну, то есть не веришь в Бога, тогда хотя бы природу люби, добрых людей люби. Тебе надо переключиться с вот этой любви, которая тебе ничего не дает, на любовь, которая тебе даст взаимность. И когда ты получишь взаимность от любви, ты станешь самодостаточной, счастливой и красивой. А так как у тебя есть ребенок от этого человека, то он всегда будет с тобой связан по жизни. Будет навещать ребенка, с тобой как-то общаться. Если он увидит, что красивая, самодостаточная, то что дальше произойдет? Связь же осталась между вами. Ты красивая и без него. Он, допустим, тебя спросит: вот я вообще хочу в жизни, чтобы ты кого-нибудь себе нашла и вот счастливо жила. И вы скажете: вы знаете, ты знаешь, так здорово, что ты этого хочешь. Мне кажется, что твои мечты сбываются. И он тогда вам скажет: а что, как бы, нашла, что ли? Вы скажете: да, такой хороший человек, добрый, и нашего мальчика сильно любит. Благослови, так ты святой человек, благослови меня на эти отношения. И дальше он неожиданно как-то задумается, скажет, что у меня дела, извини, я пойду. А вы улыбнетесь, и вы скажете: ну счастливо, будь счастлив. как у тебя-то там нормально все? Он скажет, у меня нормально, она пойдет. Все. И на этом его счастливая жизнь закончена. Почему? Потому что побеждает сильнейший в этом мире. Одна девушка меня спросила, Олег Геннадьевич, как найти себе вот человека в жизни? Не могу найти человека. Я говорю, не надо его искать. А что надо делать? Надо стать такой красивой, сильной и счастливой, чтобы мужчины от этого сильно пострадали. И тот из них, который больше всего пострадает, надо его сшибать с ног. И потом он сам захочет тебя взять замуж. Можешь ничего не делать уже больше. Видите, любовь между людьми, она конкурентную природу имеет. И поэтому женщина должна быть самодостаточной в отношениях со своим мужем. Надо быть самодостаточной, то есть не зависеть, не быть униженной, не несчастной, не ждать, когда он тебя полюбит, а просто быть счастливой. И счастье, мужчина точно так же должен быть самодостаточным в отношениях со своей женой. Он должен быть сильным, он должен быть как бы счастье получать от работы над собой, от отношений с людьми, с этим миром, от победы, своих побед там на работе и так далее. И к жене приходить всегда в очень как бы таком радостном настроении. Па-ба-ба-ба-бам, па-ба-бам, па-ба-бам, па-ба-ба-ба-бам. Нравится вам, когда муж так после себя вел, да? Женщине нравится оптимизм мужской. Мужчина должен быть оптимистичным. Если, допустим, вы повздорили, он подходит к вам, муж, вот сам подходит, это значит самодостаточный человек. Что он может сделать? Он может спокойно попросить прощения, без проблем, самодостаточным. И таких людей очень сильно любят обычно. Когда человек реально, вот без проблем, может попросить прощения. Красиво, да? Когда мужчина так. Я прошу тебя простить, как будто птицу в небо отпусти. Я прошу тебя простить сегодня раз и навсегда. Понимаете, самодостаточный такой, жизнерадостный, счастливый человек, не боится просить прощения, потому что его не боится унижения, у него в сердце много сил. Классно же? Но чтобы быть самодостаточным, ничего не ждать от женщин, когда просит прощения. Мужчины. Потому что она все равно не простит. Женщина не может простить с первого раза. У нее психика очень тугая. Она вот вошла в определенное состояние. Ей поменять его вот так, чик, переключить невозможно. Поэтому я к жене прихожу просить прощения. Первым всегда. И вот этими словами этой песни я так. Я прошу прощения. Она слушает, говорит, завтра прощу, сегодня не смогу. Хотя я себя виноватым вообще не чувствую. Она меня причем спрашивает, ты, говорит, на лекциях говоришь, что ты виноватым не чувствуешь. Это правда? Я говорю, не, неправда. Я говорю, неправда, я чувствую, конечно. Но честно, если не чувствую вообще себя виноват, иду. Просто прошу прощения, потому что я считаю отношения выше правды. Есть три типа людей. Первый тип людей безразличные. Вторые считают правду выше отношений, у них семьи всегда разваливаются. И третий тип людей считает отношения выше правды. И поэтому человек, который так считает, всегда идет, просит прощения, неважно, правда есть или нет. Если он попросит прощения, все равно правда восторжествует, и близкий человек рано или поздно поймет, кто прав здесь в этой ситуации. Это однозначно. На второй раз, когда я иду просить прощения, она улыбается такая, смотрит на меня и говорит, сейчас не смогу простить. И это правда, потому что у женщины вот так работает сердце. И если я третий раз подойду и попрошу прощения, она улыбнется и простит меня. Ну, если не сильно виноват. А если сильно, ну, четвертый на пятый. Какая разница? Если ты в магазин уже много раз ходил, как бы и там далеко магазин, то он тебе этот путь не кажется таким далеким, потому что ты привык туда ходить. Точно так же человек, который просит прощения, он привык просить прощения много раз. И что, нормально, он знает, что все равно будет один и тот же результат. Но один раз больше попросил. И что у вас внутри такое происходит, когда вы слышите об этом? Не бойтесь, вас никто не съест. Учитесь служить близкому человеку, учитесь жертвовать близкому человеку. Это лучше, чем его потерять. Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, где все-таки любовь-то во втором варианте возникает, с какого момента? Объясняю, что когда человек чувствует благодарность от вас, ну, к вам, это уже любовь. И вы будете чувствовать эту благодарность тоже. Начинается взаимность, реальная взаимность. То есть вы слушаете, заботитесь о человеке, он раз, его пробивает это. Вы видите благодарность, вы тоже чувствуете счастье от этого. И вот все как бы начинается, вот это вот. Первая капля любви называется спокойствие. То есть люди перестают выяснять отношения, потому что они вот эту благодарность ценят больше, чем несправедливость, которую приносит постоянно мой близкий человек мне в жизни. Благодарность выше ценится, и поэтому люди думают, да ладно, ну что делать, вот так как есть, так есть. То есть я вот такая у меня судьба, вот так человек ведет себя со мной. Я ему благодарен за то, что вот он старается мне служить, старается заботиться, я ему благодарен. Несмотря на все его прибабахи, благодарен. С этого момента спокойно становится жить, и вы домой идете, не ругаться. Вам спокойно становится жить в этом месте с этим человеком. Это первая стадия любви. Любви настоящей. То есть спокойно, ты приходишь домой спокойно, зная, что не будет ни скандала, ни нервотрепки, ничего. Вот хорошо, ты дома отдыхаешь. Мужчина расслабляется, у него пропадают вредные привычки, потому что когда мужчина расслабляется, он уже не курит и не пьет. Мужчина курит и пьет, потому что нет любви, он напряженный постоянно. Мужчина без любви не может жить. Женщина без любви может жить? Может. Потому что она сама любовь. Она может с мамой поговорить, кошечкой любить, кошечку, детей, маму, кошечку, подружек. Понимаете, а мужчина, он тоже в принципе может, но этого ему не хватает. Потому что мужчина, он может реальную любовь испытывать только через жену ко всем. Вот она является ключом его жизни, понимаете. То есть вот если ей хорошо, ему тоже хорошо. У них радостное настроение, ему тоже классно. Через нее он любит детей своих. Вот если, допустим, они расстаются, то его любовь к своим детям намного слабее становится. Через жену она ему показывает, как любить детей, и он любит точно так же, как она любит. Он ее глазами смотрит на мир. Вот, допустим, ей нравятся какие-то цветы, ему тоже будут нравиться эти цветы. Ей нравится какой-то человек, она говорит, ой, какой артист. Ему тоже будет нравиться. Понимаете, да? То есть мужчина, он любит мир глазами жены. И если отношения между ними хорошие, и он расслаблен, ему легче жить, потому что любовь расслабляет. Поэтому мужчина и хочет домой, потому что дома энергия, женская энергия, она расслабляет мужчину. Она делает его спокойным, ему легче жить становится. А если мужчина расслабляется, то это самое главное, что ему нужно в жизни. Потому что мужчина, главная проблема всех мужчин, это перенапряжение. Мужчины сильно напрягаются от жизни. Им нужно вот это расслабление, поэтому они хотят жениться. Когда жена готовит мужчину, это расслабляет. Когда она заботится о нем, мужчину это расслабляет. Понимаете, ну когда заботится стиральная машина, мужчину это не расслабляет. Или когда заботится супермаркет в виде полуфабрикатов, понимаете? То есть и жене осталось только разогреть, мужчину это не расслабляет. Хотя бы что-то сами готовьте с любовью, потому что иначе вы потеряете человека. Потому что если он с вами не будет расслабляться, Дальше что произойдет? Он хочет того или не хочет, он будет искать себе возможность расслабиться, снять напряжение вот это. И женщины незамужние, они, у них есть индикатор в сердце определенный. Они видят вот таких неухоженных мужчин. Как они их замечают? Потому что такие мужчины, они реагируют на красивых девушек, женщин реагируют. Вот она, допустим, смотрит, раз там, ну, как бы, удочку закинула, так раз, улыбнулась. И он такой среагировал. Она говорит, о, наш человек, надо изучать, кто такой, что за фрукт. Понимаете, то есть реагируют. Вот он женатый, фрукт женатый уже, но реагирует. Почему он реагирует на чужих женщин? Потому что своя не заботится. Она занимается работой, понимаете, у нее бизнес. Она бизнес-вумен. Ну и останется один мен. А ву останется без мена. Потому что мужчина не может жить без любви. А женщина может. Потому что она сама соткана из любви. И она, в принципе, нормально, она может выжить как-то. У нее есть подружки, есть дети. Она как-то может выжить. А мужчина в такой ситуации не выживает. Поэтому он уходит от жены. Ему нужна любовь. Поэтому надо понять, что мужчина чем-то, женщина друг друга отличаются. Раз женщина соткана из любви, она должна создавать атмосферу в семье. Это ее главная обязанность. Она создает атмосферу, в которой муж расслабляется, чувствует, что он счастлив. Понимаете, она должна, и Бог ей наделил этими желаниями. Всегда женщине нравится прибираться в доме, мыть полы, там, красоту наводить. Это что все это? Она заряжает квартиру любовью таким образом. Она прибирается, ходит такая счастливая по квартире, бегает, ля-тру-ля-ля, птички, одуванчики, бабочки. И все как бы... Она создает эту атмосферу, муж приходит такой, и на диван такой, бам. И хоккей включает. И вы думаете, Господи, зачем я прибиралась-то? Ради хоккея этого все? Меня вообще внимания не обращает. Потому что женщине очень хочется близких отношений, чтобы он подошел, посмотрел на меня. Как ты живешь, как у тебя дела? Она... плохо, пожаловаться надо мужу. И нравится женщине очень. И он должен успокоить, сказать, все будет у тебя хорошо, моя дорогая. Она, не знаю, будет обязательно. Вот это то, что женщина ждет. Он пришел, сел, включил хоккей. Почему? Потому что он устал с работы, ему тяжело очень. Если вы хотите, чтобы он все-таки на вас обратил внимание, то есть, как бы, для этого есть определенная последовательность шагов, которые надо сделать. Первый шаг, вы садитесь рядом. Он все равно смотрит хоккей, на вас он не будет смотреть. Второй шаг, вы смотрите хоккей. Третий шаг, вы говорите, Фетисов играет лучше всех. Он включается в беседу, скажет сразу, да-да-да, точно, вот он отличный вообще игрок, супер, а ты откуда узнала? И когда он это, ну, как бы начнет с вами беседовать, вы должны ему сказать, а ты бы сыграл лучше. И когда вы так скажете, он в этот момент на вас посмотрит и вас увидит. Женщина, понимаете, потому что мужчина целенаправленное сознание всегда. Он в что включен, то и видит, понимаете? Вот если, допустим, он телевизор смотрит вот так, как Фетисов играет, и вы ему скажете, что как бы машина в аварию попала, есть вероятность, что он не услышит, он скажет, да-да, хорошо. То есть он ответит вам, а на самом деле он не слышал, понимаете? И так он на вас обратил внимание, и в это время вы должны ему сказать, пойдем покушаешь. Ты же устал. И его в столовую. А еще лучше, когда мужчина заходит в дом, да, сразу бросаться ему на шею. Когда женщина бросает и целует его, он его раз расслабила. Когда его расслабил, он включился. Когда он включился, надо брать его за руку и первое, наперво, куда вести мужа надо? Под душ. Да, надо вести его, чтобы он принял душ, хотя он не хочет. Надо его заставить, потому что когда мужчина принимает душ, это сразу снимает с него напряжение вот это там. И дальше, как только он из душа вышел, сразу его за руку и на кухню кушать. Разделите телевизор от еды обязательно, иначе он не от еды толку не получит ничего, не от телевизора, понимаете? То есть надо, чтобы человек покушал нормально. И вот когда он поел, в этот момент, там у вас есть буквально полминуты. Да, он поел, и вот так вот следите за ним, как бы. Есть несколько признаков того, что можно уже начать говорить. Первый признак, вот он ест, 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 и такой раз, и замер. Он начал есть и замирает уже. Вот он ест, так раз, и останавливается. Это значит, что уже как бы насытились чувства. Второй признак, он ест, вот так ест, потом раз, отваливается и ест. Отвалился. Значит, этот признак тоже, что все нормально. Третий признак, он ест, 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 потом раз, на вас посмотрел, начал с вами общаться. Это признак тоже, что как бы насытился человек. И когда его чувства мужа насытились, надо ему сначала обязательно сказать что-то хорошее. Хорошее что-то сказать. Не сразу там вашу главную новость, как бы. А хорошее что-то сказать, ну, допустим, что, ну не про хоккей, правда, а то он рванет сюда смотреть сразу. Лучше что-то другое. Про сына, например, там, про дочь. Вот у нас ребенок вот там старается, учится, он такой, да, хорошо. Ну, а потом говорите то, что вы хотели. Когда еще прыгнули у двери на него. Понимаете, женщина, когда чего-то хочет сказать мужу плохого, она терпеть вообще не может, ждать вообще ни секунды. А надо ждать, понимаете, пока он поест, успокоится. И сказать надо очень аккуратненько. Ты знаешь, мне кажется, может быть, я не права, но у нас обваливается крыша. Ну так по-доброму. И он скажет, ну я разберусь. Лучше пусть сам разберется, чем вы его напугаете, понимаете? Потому что вы, когда его пугаете, он говорит, да что ты меня пугаешь вообще? Понимаете? Ему не нравится когда, то есть вы не пугаете его, пусть сам напугается. Ну, то есть скажите ему аккуратненько все, пускай он сам во всем разберется. Понимаете, если есть какая-то проблема. Но говорить надо именно после еды. Потому что если вы раньше скажете, он напряжен, когда мужчина напряжен, ничего не слышит. А если вы скажете, когда он вообще в очень тяжелом состоянии находится, еще хуже будет, потому что он начнет вас орать. Что ты ко мне пристала, остань, мне и так плохо жить там, и вы будете во всем виноваты потом. Видите, есть определенные последствия. Мужчина очень однонаправленный в своей психике. Вот, допустим, если мужчина идет из ванны, допустим, в кабинет свой рабочий, что он по дороге видит? Ничего не видит. Он видит только кабинет. Все. Женщина из ванны в кабинет идет в свою, ну, в свою спальню. Что она видит по дороге? Все. Теперь вы скажете, а если она не смотрит туда, видит? Видит. Вот, допустим, женщина идет, да, а там, допустим, муж чем-то занимается, да. Она видит, чем она занимается? Да, но при этом не смотрит. Вот мне, допустим, моей жене не нравится, когда я смотрю новости. Я считаю, что я очень чувствительный человек и прям чувствую мысли всех людей там и все прочее, да. Я открываю новости. Через секунду подходит жена, говорит, не смотри новости, выключай. Я могу думать о чем-то другом, понимаете? Настраиваться на что-то другое, но все равно она узнает, когда я смотрю новости, в эту же секунду подходит и выключает. Говорит, займись делом, нечего новости смотреть. Женщина, когда звонок раздается в квартиру, она знает, кто звонит. Она знает, это муж звонит, ребенок звонит, или чужой человек звонит, она это все знает. Представляете, у женщины какая колоссальная способность распознавать интуицию. У мужчин такой способности нет. Он не может понять, что там грязно на кухне, там, допустим. Я рожу, жена открывает дверь, я говорю, какое у тебя красивое новое платье. Она говорит, да, лекции твои все правильно, ты в ней говоришь. Это, говорит, платье уже старое. Я просто давно его не одевала. Ну так, мужчина как бы он ничего не замечает, кроме вот того, что ему нужно в жизни. Так, возвращаемся к взаимности, взаимоотношениям. Вот смотрите, если вы не можете по-доброму сказать что-то мужу, сокровенное для себя, боитесь. А он, даже если вы скажете, никогда на это не среагирует правильно. Ну, то есть вы сказали, он говорит, да, это все ерунда, перестань париться. И уходит. Это значит. Или он, допустим, вам что-то говорит, а вы тоже, да отстань от меня, я устал. Это значит, что между вами нет и никогда не было глубоких отношений. Даже если у вас куча детей, там вы вместе всю жизнь прожили. Понимаете, между вами нет и не было глубоких отношений. Глубокие отношения начинаются с благодарности. Вот если вы так жили для близкого человека, что у него в сердце возникла благодарность, то первое, что получается, вы можете его воспитывать, начать с этого момента, потому что до этого, сколько бы вы ему ни говорили, он никогда вас не будет слушать. Только благодарность близкому человеку дает возможность услышать. Второе. Благодарность приводит к совестливости, то есть человек боится потерять. Если он делает что-то не так, он извиняется, потому что он боится потерять и так далее. То есть начинаются отношения, глубокие отношения. Люди могут прийти, сесть друг с другом и пообщаться по душам. Понимаете? Но все это невозможно, если человек не встал на путь самосовершенствования. Потому что у вас не будет возможности внутренней так жить. Если вы не находите счастье в Боге, в природе, в добрых людях, то вы не сможете быть самодостаточным человеком. А если вы не самодостаточный человек, то вы не сможете служить без ожидания чего-то взамен. Это значит, благодарности никогда не придет. И это значит, что семья развалится. Скорее всего. Поэтому выход только один. Это изучать, в чем обязанности женщины, в чем обязанности мужчины, и выполнять свои обязанности. И делать это, не ожидая ничего взамен. А если вам счастья не хватает, ищите его в Боге, в добрых людях, в природе. И этим человек должен заниматься. Я вот сегодня, чтобы вам читать лекцию, 2 часа делал йогу, очень тяжелую йогу такую, трудно исполняемую, вместе с молитвой. Например, я 7 минут на голове стоял там. Ну, то есть каждое упражнение делал очень долго вместе с молитвой. И в это время моя психика очищалась от ну, аскез вот этого перелета там и так далее. Снимал с себя напряжение. Я выгляжу как человек, который только что с дороги приехал. Нет? А я уже проехал много тысяч километров пролетел. Понимаете? За неделю. Надо учиться так жить. Учиться наполняться. Учиться наполняться природой, добрыми людьми, Богом. Чтобы хватало на близких людей. Чтобы хватало. Вот в этом главная проблема. Понимаете, в священных писаниях предсказано, что главная проблема в наше время будет то, что люди все обесточены. У них нет сил служить друг другу, нет сил улыбаться, быть счастливыми, жизнерадостными, нет сил вытерпеть унижение, нет сил переварить трудность какую-то в жизни. Понимаете? И люди не понимают даже, что у них не хватает сил на все это. И они просто думают, что им не повезло. Не повезло с человеком, не повезло с работой. Потому что везде нужно вкладывать силы, чтобы достичь успеха. Вот, допустим, мужчина говорит, Олег Геннадьевич, мне что-то не везет с работой. Я не знаю, где мне работать. Я говорю, вам надо на каком-то одном месте научиться задерживаться не менее 3 лет. Он говорит, так если там мне не нравится работа. Я говорю, не нравится, потому что вы не можете терпеть. Научитесь принимать эту работу, терпеть, и тогда вы будете успешным. Потому что мужчина, если полгода поработал, он только начинает понимать, включаться в деятельность. А надо же достичь там какого-то уровня, чтобы тебе приятно было это делать. Ты должен это понять, разобраться во всем. Поэтому прими работу просто, поживи с ней. А он не может, потому что у него нет сил внутри на это. И вот это главная проблема жизни. Поэтому если человек не может с природой общаться, он не любит на природе быть, зарядки делать, у него нет друзей или подружек, допустим, он не ходит в храм, шансов сохранить семью нет. Потому что откуда вы силы-то возьмете ее сохранить? Вы силы ждете от близкого человека, а вот это и есть капкан. Вы ждете от него, он ждет от вас, любовь раздербанивается. Дальше через это ожидание, вот ждете от близкого человека, через это ожидание плохая судьба идет. Я вот ждал, что я теперь пролечу покороче, вот и слетал 3 раза. А если бы не ждал, наверное, все нормально бы было. Понимаете, да, о чем я говорю? Это называется закон подлости или закон кармы. Это одно и то же. Не жди, и ничего плохого не будет. То есть учись принимать судьбу. Ничего плохого не будет тогда. Итак, вот эти 3 стадии. Первая стадия, спокойно стало жить с человеком. Почему спокойно? Потому что, во-первых, ты его принял, а во-вторых, благодарность пошла, вот эта любовь, капелька любви пошла в жизни. Потому что есть благодарность, и все классно. Обычно это односторонне, понимаете, ты просто служишь, но ты ему не благодарна, потому что он тебе достал уже, он живет неправильно, я такая вся возвышенная, святая почти. Он живет неправильно, я ему служу бескорыстно, и он неблагодарный, вдруг стал благодарным. Он стал благодарным, и ты его принимаешь, думаешь, да ладно, Бог с ним, пусть живет неправильно, он хоть начал благодарить. Так хорошо, что вот я наконец-то дошла до этого момента, что близкий человек оценил то, что я делаю для него. Поднимите руку, у кого это произошло. Следующая стадия. Рассказываю. Как только оценил, спокойно жить становится. Теперь вам надо достичь того, что для вас человек выше правды. Когда человек работает над собой, он правду и неправду начинает видеть очень четко. Он видит, понимает, что надо есть, а что не надо. Он питается неправильно. Он понимает, как надо правильно жить. Режим дня не соблюдает он. Кушает не то, что надо. Вот. Он весь такой неправильный, а я с ним живу. Как вообще можно на это все смотреть? И когда человек близкий говорит, спасибо тебе за то, что ты вот так живешь, так делаешь. Это я тебе очень благодарен. В этот момент он начинает принимать ваши занятия. Он говорит, ходи на лекции, тебе это подходит. Мне не надо, но тебе подходит. И он благодарен уже. Это первая стадия, все идет по плану. Дальше будет вторая. Вторая стадия означает, что он начинает вас слушать. Вы ему говорите что-то, раньше он вообще как бы... Сиди сама открою. Да? Как в анекдоте. Вот. И он раз, и он среагировал, начал слушать вас, прислушиваться. Вы ему что-то говорите, но говорить надо уметь, понимаете, что близкий человек прислушивался. Нельзя нажимать словами, ни эмоциями, ни логикой, ни своей. То есть женщины эмоции нажимают, мужчины нажимают правдой. Вот. Нажимать нельзя, надо принять человека, каким есть, и сказать ему, невзначай, эту правду. Если вы скажете без нажима, по-доброму, он услышит по-настоящему, если он благодарен вам. А если не благодарен, даже не пытайтесь воспитывать близкого человека. Это невозможно просто. Ему все равно, что вы сказали. Потому что благодарность заставляет слушать. Вот вы, допустим, пришли ко мне на лекцию, допустим, вы меня не знаете. Вы слушаете меня, ну, как-то трудно понимается. Почему? Потому что нет благодарности. А если вы слушали до этого мои лекции, у вас поменялась жизнь, вы начинаете слушать, и у вас все всасывается, впитывается, все понимаете. Почему? Потому что есть благодарность. Благодарность заставляет понимать, изменять свою жизнь, понимаете? И это вторая стадия отношений, в том числе и на лекциях тоже. Вторая стадия отношений означает взаимность. То есть люди начинают понимать друг друга, они начинают слышать друг друга, слушать друг друга. И эта стадия, первая стадия называется принятие. Или спокойствие в жизни, спокойно становится жить. Приняли мы друг друга, все, Я согласен со всем, что ты делаешь, какой ты человек, все нормально. Приняли. Вторая стадия любви называется уважение. Что такое уважение? Это когда ты не просто принимаешь человека, а ты наконец начал замечать, что у него есть удивительные качества. Вот этот человек, у него вот есть то, есть все. Раньше мы не замечали, понимаете, вот живем человеком, не замечаем. Мне люди говорят, а у тебя вот такой-то близкий человек. Я говорю, да, пожил бы ты с ним. Ну, то есть я, в принципе, не против, что это есть где-то у него там. Но я это не чувствую, не вижу. На второй стадии любви человек начинает чувствовать и видеть. Он начинает понимать, что вот это есть у близкого человека. Понимаете, вы скажете, а если у моего нет? Это невозможно, потому что мы все души. А душа, она соткана из качеств. Понимаете, из качеств характера. Из каких качеств она соткана? Из правдивости, нежности, доброты, решимости, храбрости, заботливости там и так далее. И есть качества характера души, которые просвечивают через женскую природу, а есть те, которые просвечивают через мужскую. Вот, допустим, женщина может быть храброй внутри. Но как она женщина родилась, это не просвечивает через нее. Через нее просвечивает доброта, если у нее есть доброта. Понимаете? То есть женские качества через женщин просвечивают, и они не хватают именно мужчине, их не хватает. Потому что мужчина в мужском теле, у него просвечивают другие качества. И поэтому люди притягиваются друг к другу, потому что всегда женщина будет добрее, она будет нежнее, она будет всегда честнее, чем мужчина по жизни. Потому что через ее природу женскую это просвечивается. А мужчина всегда будет смелее, он всегда будет разумнее, терпеливее, он всегда будет более как бы целенаправленный в жизни в одну сторону. Это потому, что через мужчину просвечивается. Это то, что женщине очень не хватает в жизни. А то, что в женщине есть, мужчине не хватает. Что такое уважение? Люди начинают видеть эти качества хорошие друг в друге. И это рождает счастье. Вот чем счастье отличается от того, чего мы хотим? Понимаете, мы в жизни тоже думаем, что мы стремимся к счастью. Мы хотим машину, квартиру, чтобы денег было достаточно, чтобы положение в обществе было достаточно. Это не приносит все счастье. Это приносит, чтобы вы знали, спокойствие. А спокойствие от счастья очень сильно отличается. Когда человек спокойствия достиг, что думаете, он счастлив? Люди говорят, у меня и машина есть, и квартира, и жилье, и все вроде нормально, но что-то как-то скучно жить. Ему надоедает вот это спокойствие. Он говорит, что бы, может быть, пойти с моста на резинке прыгнуть. То есть начинают дури маяться просто люди. Они не знают, где счастье взять. Потому что они думают, счастье надо вот себя развлекать как-то, это будет счастье. Тоже несчастье. Это перемена ощущений. Это несчастье. Люди путаются с счастьем. Думают, вот я с горки качусь, у меня счастье возникает. Нет. Просто смена ощущений. Это тоже несчастье. Счастье – это когда два человека благодарны друг другу и уважают друг друга. Они смотрят друг на друга и испытывают вот это вот самое, к чему мы стремимся всю жизнь. Это и называется счастье уже. Счастье живет в обмене. Вот когда люди достигают правильных отношений, они сражались за них всю жизнь. И вот этот обмен, вот этот вот, у них в сердце вызывает ощущение счастья. Вот это и есть счастье. Я компьютер перезагружал, поэтому у меня слетели все песни. Я сейчас поэтому буду немножко в поиске находиться, чтобы вам включить. Послушайте. Это стадия уважения. Слышите?
Красота, ей невозможно наглядеться. Ты не целуй ее в уста, ты прикоснись к ней только сердцем. Смотри, какая чистота, ее ничто не очерняет, наивность белого листа.
пустословие спасает.
Вот это настроение людей, которые уважают друг друга.
Смотри, какая доброта, она надежду бережет, что без раздоров и хлыста прозрение сердце обретет. Смотри, какая высота, что невозможно дотянуться.
Красиво? Вот такая должна быть у вас жизнь красивая. Знаете, вы так должны жить. Вы достойны вот такой жизни, но чтобы к ней прийти, нужно трудиться сердцем, мои хорошие. Не выяснять отношения, не ждать, когда вот человек вразумит. Он никогда не вразумит. Потому что, запомните, мы все абсолютно слепы по отношению друг к другу. На нас влияет наша судьба. Вот, допустим, на моего человека близкого влияет моя судьба, и поэтому он слеп по отношению ко мне. На меня влияет его судьба, и поэтому я слеп по отношению к нему. Если у него плохой период, значит, я буду осуществлять волю этой судьбы. А если у меня плохой период, жена будет волю моей судьбы осуществлять. Понимаете? Как это происходит? Остывает чувство к человеку, появляется раздражительность, неприязнь. Он слабеет. Тебе это не нравится. Плохая судьба делает слабым человека, противным делать. Тебе это не нравится, начинаешь с ним спорить, злиться. Это все так действует судьба. Она ослабляет, разрушает отношения. Но если есть уважение и благодарность, судьба перестает действовать или действует слабее. Это состояние называется победа над судьбой. Если у вас есть всегда уважение к человеку и благодарность, никогда судьба не разрушит ваши отношения. А если она очень сильно разрушает, надо усиливать уважение и благодарность, и тогда судьба не сможет разрушить. Потому что судьба – это просто энергия, которая что делает? Она делает, приносит боль, она приносит дистанцию, люди не могут понять друг друга, так действует судьба. Она приносит разочарование. Но если ты видишь чистоту в человеке, если ты уважаешь его, если ты благодарен ему, то все это, что ты видишь перед собой, для тебя имеет меньше значения. Вот, допустим, ты видишь, что он стал грубым. Есть два варианта. Первый вариант – ты подлец. Ты меня не любишь, постоянно грубишь со мной. Первый вариант мышления. Обычный. Так действует судьба, она заставляет так думать. Второй вариант мышления – необычный. Он грубит тебе, ты ему говоришь, слушай, ты что, устал? И он говорит, да, я устал сильно на работе. Вот и все. Вот этот второй вариант называется доброта. Понимаете? То есть откуда она берется? От веры в человека. Вот ты веришь, что он просто так не будет на тебя кричать. У него, наверное, есть какая-то причина внутри. И, к сожалению, мы не знаем, что это всегда так. Вот если близкий человек ругается, значит, есть просто причина какая-то внутри. То ли он устал, то ли сильно обескуражен чем-то, то ли его что-то сбило с толку. Ну, понимаете, то есть есть причина, а мы эту причину не видим. Мы видим то, как я чувствую себя по отношению к нему. Когда человек уважает человека, он не думает о своих чувствах. Он просто вот верит, что вот так вот, что все это неспроста произошло. Понятно, да? Но надо к этому прийти. Вот сейчас, если нет таких отношений, значит, надо к этому приходить. Вы скажете, Олег Геннадьевич, а мне хорошо с своим близким человеком. Это все закончится. Один ученик пришел к своему учителю и говорит, я когда помолюсь, у меня слезы из глаз, мурашки по коже. Я так хорошо, говорит, во время молитвы. Ему наставник говорит, не волнуйся, это скоро закончится. Должен служить молитве, а не наслаждаться ей. То же самое с молитвой. Видите, люди молятся для того, чтобы было хорошо, а надо служить Богу, отдавать Ему себя. Не думать о себе в отношениях с Богом. И тогда Бог даст тебе счастье сам, подарит сам тебе счастье. Тоже, видите, та же самая система. Природа тоже. Мы что, на природу поехали, чем мы там занимаемся? Вот мы приехали на природу, что мы там делаем? Быстрее грибы собирать, быстрее дрова собирать, быстрее костер разводить, быстрее телевизор смотреть, шашлыки быстрее жарить, потом быстрее назад уезжать. Вы с природой контактировали? Нет. Что с природой контактировать? Надо ей служить, надо ее любить, понимаете, надо заботиться о ней. И тогда она тебе будет взаимностью отдавать, давать тебе любовь, природа будет дарить тебе любовь. Если ты вот так к ней относишься, не пытаешься от нее что-то набрать, взять, а отдаешь. Даже природе, видите, и тоже людям. Если вы, допустим, приходит человек и говорит, ну давай, давай, делай меня счастливее, давай. Нет, надо служить людям, учиться. Заботиться о них. И тогда они становятся благодарными, настоящими людьми. Но следует знать, что вот здесь как раз не так, как с мужем. Нужно искать людей, которые в правильном сознании находятся, которые работают над собой, чтобы у них благодарность была близка к сердцу. Иначе вы просто упашитесь, как бы служить в дружбе, чтобы дождаться благодарности. Часто люди не понимают, что дружба тоже очень поверхностная бывает. Вот, например, вы вместе отдыхать куда-то ездить. Это дружба? Дружба, но она очень поверхностная. Вот у вас наступит какое-то горе, от вас счастье уже не будет исходить. Эти люди с вами не будут общаться. Они приходят к вам только потому, что от вас идет счастье. Вот у вас праздник, они придут счастье испытать вместе с вами. Но это не друзья, это не дружба. Это очень поверхностно все. Настоящая дружба соткана вот как раз из этого благодарности и служения. Если люди способны служить и чувствуют благодарность от вашего служения, вот тогда дружба может быть глубокой. И когда друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. Понимаете? То есть беда наступила, вот и смотрите, кто настоящий друг, а кто не настоящий. Но настоящий означает, вы служили друг другу, а не просто на море вместе ездить. Видите, опять то же самое. В дружбе то же самое, что и в семейной жизни. Тоже вот эти стадии есть. И благодарность пошла, значит, настоящая дружба. Все. И поэтому сначала человек в жизни терпит препятствия все. Мы сначала неразвитые люди. Все неразвитые люди, они живут через эгоизм. Поэтому все одно и то же у всех. Все страдают сначала в жизни, а потом приближаются к знанию. И именно из-за знания человек и живет. Цель жизни в человеческом теле – это знание. Только промахом был рад. Я шел нередко наугад, ломая жизненный уклад, и только промахом был рад, и что же? Я видел в жизни суету, ночей бессонных пустоту, и женщину любил не ту. И все же, я не жалею ни о чем, осел фундамент крепок дом, а то, что понято с трудом, то мне дороже. Человек живет ради знания. Знаете, что когда человек получает знание, вот это реализованное знание, как правильно жить, оно с ним остается в следующей жизни. Это знание неразрушимо. Вот этот жизненный опыт, который человек в сердце имеет, он всегда останется с ним. Поэтому это самое большое богатство, которое только существует в нашей жизни. И если человек свою жизнь посвятил знанию, пытается постичь, как правильно жить, то он настоящее богатство приобретает. Потому что когда вы из жизни уйдете, вы с собой не возьмете ни машину, ни квартиру. Мы голенькими пришли, голенькими ушли. Понимаете? Человек берет только то, что он накопил внутри. Он вот этот внутренний опыт жизни, знания, берет с собой в следующую жизнь. И дальше он уже не будет этой глупости делать, которую он делал в прошлом. В этом заключается смысл жизни, главный. Понимаете, человек живет ради этого. Ради знаний, также ради любви. Надо научиться любить, правильно любить, чтобы потом быть счастливым. Понимаете? А если человек не знает, как правильно любить, будет несчастным.
Гром в небе громыхнет.
Слышно?
Молния сверкнет в огне. Он на постучаться. Все люди на земле, на такой большой земле.
Не надо искать вовне счастье. Ищите внутри. Ищите в себе. Ваше поведение, ваше понимание вещей сделает вас счастливыми. Знайте, что в жизни гораздо сложнее, чем нам кажется. Например, если я это знаю точно, потому что я 25 лет уже читаю лекции и вижу вот перед собой много-много людей, много судеб. Я знаю точно то, что я сейчас вам скажу. Вот если, допустим, девушка уходит от мужа, она не уходит к другому мужчине, как она думает. Она уходит просто в пустыню, в одиночество в свое. Теперь вы скажете, что же она на всю жизнь останется? Нет, не на всю жизнь она останется. Вот когда она раскается в том, чтобы она ушла, вот или попробует сохранить, опять вернуться назад к мужу, если он ждет, а если он ждет, а ты пытаешься раскаиваться и другого искать, это тоже бесполезно. Ждет, возвращайся. Не хочу. Не хочешь, потому что не знаешь, где счастье твое. Возвращайся. Если не ждет, раскаивайся. Если у него кто-то есть, раскаивайся. Возвращайся все равно в эти отношения. Очищай, оставляй светлую память об этом человеке. Пойми, что все не зря было. И если ты возвращаешься назад, хоть возвращаешься с результатом, хоть без результата, ты обязательно найдешь себе человека. Или Бог тебе вернет этого, или даст нового. Но если ты просто, типа, к обеду не жди твой песик, и как бы летящей походкой, вот, то тогда ты уходишь в пустыню. И ты скажешь, Олег Геннадьевич, я такая красивая, да что, я себе не найду? Найдешь, но не мужа. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, непостоянные не те. Если говорить о тонких каких-то вещах, понимаете, то вам рассказать это, как люди одинокими остаются? Интересно? Вот смотрите, у женщины есть два типа красоты. Один красоты – это внешний, все знают. Этот тип красоты мужчины и женщины знают прекрасно. Женщина, когда смотрит на себя в зеркало, думает, Господи, какая я хорошенькая, какому дураку досталась. Знаете, это внешний тип красоты, вот лицо, вот это все. Женщины очень следят за этим, им нравится. Вот. Но вот этот внешний тип красоты, он вызывает у мужчин вожделение. Не желание жениться женщиной, а просто желание воспользоваться женщиной, понаслаждаться ей и подарить ей весь мир. Такое желание у мужчин, понимаете? Женщина же не хочет этого, она хочет семьи, детей. Понимаете, она не хочет вот таких отношений, ей неприятно, не нравится это все. Теперь, у женщины есть второй тип красоты, тайный. Это тайный тип красоты. Эта красота исходит из ее сердца. в виде определенного типа тепла. Тепла, вот такой, теплая энергия такая. Из сердца у женщины идет. Эта теплая энергия вызывает у мужчины сильное желание именно не секса, а жить с этим человеком. Создавать семью, заботиться об этом человеке, воспитывать ее детей. Ему хочется именно жить и брать ответственность за эту женщину. Понимаете? И вот эта теплота из сердца у женщины идет, это она это не контролирует. Если она может контролировать как-то внешнюю красоту, то вот этот тип красоты, она вообще никак не контролирует себе. Она не может вызвать теплоту из своего сердца, даже если сильно захочет. Потому что это дается Богом, как награда за ее женскую природу, за ее доброту, правильное поведение к людям, любовь к людям в целом. Дается вот эта теплота из ее сердца. Теперь... Если женщина бросает своего мужа, Бог отрезает теплоту. Вернее, она сама вырывает ее из своего сердца тем, что бросает. И у нее в сердце наступает холод. А ты такой холодный, как айсберг в океане. Холод возникает из сердца у женщины. Но внешне она остается красивой. Что это значит? Это значит, что мужчины привлекаться будут, встречаться будут, постель звать будут, а замуж брать не будут. Вот и все. Правильно. Подтверждение. Понимаете, мои хорошие, как это опасно, бросать близкого человека. Ну хорошо, если вы уже бросили. Ничего страшного, раскаивайтесь. Постепенно сердце оттает. Нужно время. Как часто меня женщины спрашивают, Олег Геннадьевич, когда у меня хороший период наступит замуж выходить? Я ей говорю, уже давно идет. Она говорит, а почему я до сих пор не замужем? А потому что холод из сердца идет, ты наказана за прошлое. Понимаете, мне легко это увидеть, потому что там так и есть все. Как определить, что женщина бросила кого-то? Да вот по этому состоянию сердца. Мне легко это определить, у кого холод идет, у кого не идет. Бросила, идет холод, не бросал, не идет. Все. Даже если тебя бросили, а ты его ненавидишь за это, тоже замуж не выйдешь, пока не простишь. Надо сначала простить человека, а потом тогда отношения с мужем будут хорошие. Пока не простила, не будет нормальных отношений. Бог не дает счастья, пока не простила человека, который там, может, сам ушел от тебя даже. Надо простить. Видите, есть законы, которые от нас не зависят. Мужчина, когда бросает женщину, у него немножко не так. Мужчина немножко не так. Мужчина, у него энергетика по-другому устроена. Он женится, потому что у него в сердце рождается определенная энергия, которая называется ответственность и серьезность в жизни. Вот если мужчина бросает жену, бросает, пошла вон. Ну, то есть у нее там дети остались, он ее на произвол судьбы, бросает жену. У него в сердце ответственность, до свидания. Понимаете, до свидания. То есть вот эта энергия, которая дает гарантии женщины, она же просто так замуж не уходит, она ждет, где гарантии. Она хочет от мужчин гарантии почувствовать, а гарантии нет. Она чувствует, что-то не то, что-то я не хочу за нее замуж, потому что как-то так зыбко все. Нет чувства, что будет все стабильно. Так, женщины, бывает же такое? Не бывает у вас? Бывает. И она не может за него замуж выйти, потому что не чувствует гарантий. Ну как ей выходить замуж? Ей же жить надо с этим человеком, не просто там. Он должен быть надежным. А он и хочет как бы быть надежным, но из него эта энергия не исходит. Почему? Потому что бросил жену. И поэтому мужчины, которые бросают жен, они могут быстро находить себе женщин, общаться с ними, любить их, но семьи распадаются у них. Потом там есть еще один фокус-покус. Если мужчина, допустим, бросил жену, она его сильно любила, то интересный феномен возникает. Он сразу же находит себе девушку, которую сильно любит. Вот он бросил жену, и говорит, никакой закона кармы нет, я нашелся, я ее очень сильно люблю, мы счастливы. Сразу же находится девушка, которую сильно любит. Зачем? Затем же. Да, чтобы она его бросила. Так оно и происходит. То есть он горит счастьем к ней, вытягивает из нее эту любовь, она опустошается с ним, не может уже дальше находиться и бросает его. И он страдает потом так же, как жена точно. Как он что как бы сделал с ней, то и сам получил. Правильно. Поэтому, мои дорогие друзья, одна девушка мне подошла вчера, говорит: Олег Геннадьевич, как мне вот так бросить мужа, чтобы все хорошо было? Ну, примерно так она меня спросила. Невозможно. Я говорю, что делать? Возвращаться. А он не хочет уже. Ничего страшного. Пиши письма, раскаивайся, возвращайся. А если он не хочет, а если он смеяться надо мной? Ничего страшного, пиши письма, раскаивайся, возвращайся. А если я никогда не смогу все-таки вернуться к нему? В таком случае ты какое-то время возвращаясь к нему, в какой-то момент неожиданно у тебя в сердце возникает спокойствие. И он тебе говорит такие слова примерно. Спасибо тебе, ты очень хороший человек. Я к тебе хорошо отношусь, ты настоящий человек, ты действительно старалась сохранить семью, все. Но, к сожалению, я не смогу с тобой жить. И у вас в сердце возникает что? Чувство, что вы сделали все правильно, и в сердце возникает спокойствие. И что это значит? Это значит, что очень скоро приходит миг, приходит час. Он уже скачет. Ничего не могу отменить. Понятно? Господь устраивает и находит человека. Вы скажете, где он, где вообще вот до сих пор не было, откуда он возьмется, этот человек? Не волнуйтесь, у Господа мужиков завались. И как бы найти мужика вам вообще не проблема. Если вы будете достойны, вот так в этом мире так все устроено. Один доктор ко мне подходит: Олег Геннадьевич, что-то у меня клиентов нет. Я говорю, вот когда вы лечить людей научитесь, сразу клиенты появятся. Я вам гарантирую. Он говорит, а как реклама? Я говорю, никакой рекламы не надо вообще. Они сами вас найдут. Все. Когда человек достоин, немедленно Бог ему дает то, что ему надо. Немедленно. Поэтому не волнуйтесь, если у вас нет того, чего надо, станьте достойным. Все. Одна женщина такая мне говорит: Олег Геннадьевич, я вот мужа бросила и что-то замуж не могу выйти. Когда у меня хороший период? Я говорю, никогда. Она говорит, в смысле? Что, я замуж не выйду, что ли? Я говорю, нет. Она говорит, ну как это, Олег Геннадьевич? Я говорю, вот так. А почему? Бог мне не может что, мужчину дать, что ли? Я говорю, не может. А почему не может? А потому что, говорю, вы опять над ним будете так же издеваться, как над этим. И так же его бросите. А Богу всех своих мужиков жалко. Поэтому он вам не дает. Вам надо сначала поменять себя, сначала стать другой. Она, вот теперь я поняла. Отлично. Отлично, что поняла. Теперь вы скажете, Олег Геннадьевич, у нас уже холод, уже отвращение, что делать-то? То же самое, служить человеку. Скажет, не могу служить, очень неприятно. Надо все равно служить. Нет, невозможно. Тогда садитесь и начинайте молиться. Давайте я вам расскажу кое-что. Кое-что очень важное. Прежде чем рассказать, сейчас песенку включим сначала. Видите, у меня перезагрузился компьютер, все песни слетели, поэтому приходится искать. Ладно, сам спою. Сейчас спою. Ради высокой любви мы обязаны помнить, что с нами пожизненно связаны. Нитью незримою, нитью незримою, наши любимые. Полчаса осталось. Понял? Вот смотрите, есть три круга жизни, три круга судьбы. Первый круг находится в моем сердце. Второй круг между нами. Между мной и тобой ниточка завяжется, да? Мне все время кажется. Эта ниточка между нами. Она держит людей. И в третий круг судьбы внутри него. Вот если ниточка уже смердит, от нее воняет, то есть отношения между нами наполнены неприятностью, не надо думать, что это навсегда, и что так вот ничего с этим не сделаешь, мы несовместимы. Не надо так думать. Это просто объем работы. Но если вы даже поговорить с человеком не можете, и ничего сделать для него не можете, значит, у вас и первый круг жизни, это в сердце вашем, тоже ну, как бы уже загрязнено. А сердце очищается с помощью молитв. Человек слушает тех, кто молится, начинает молиться с ними, забывает про себя, про свою судьбу, и в результате сердце постепенно очищается святостью, наполняется этим светом Бога. Наполняется, потому что судьба – это грязь или тьма. Плохая судьба – это тьма, а чистота, святость – это свет, который очищает тьму. Поэтому так ценятся святые люди. Человек молится, молится, очищает, очищает сердце. И что в сердце возникает? Спокойствие. Он думает, все будет хорошо у меня с этим человеком. Спокойствие возникает. Первая стадия победы над судьбой. 30% судьбы пройдено плохой, побеждено. Дальше вторая стадия – это отношения. Вы не можете еще с ним общаться, даже думать о нем не можете. Ну, приведу пример. Допустим, вас бросил муж, живет с другой, подлец. У нас дети, мы голодаем. И я не могу, Олег Геннадьевич, с ним поговорить, я вам рассказываю конкретную ситуацию, потому что мне даже противно думать о нем, не то, что говорить. Мне противно. Я говорю, молитесь, она молится, 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 в сердце спокойствие возникает. Ну что, все будет хорошо. Но говорить еще с ним не могу. Хорошо, ниточка загрязнена. Следующая стадия называется очищение вот этой ниточки незримой. Человек молится, 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 и половина ниточки очищается. Что это значит? Мне легко с ним поговорить, но он не хочет со мной разговаривать. Дальше молимся, 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 ниточка очищается, очищается, и он тоже начинает со мной разговаривать, мы становимся с ним друзьями, но возвращаться он не хочет. Две стадии судьбы уже пройдены. Поднимите руку, кто вот так прошел уже, две части. Сердце спокойно, общаетесь, но возвращаться не хочет. Супер. Сейчас расскажу третью стадию. Третья стадия означает, что он, вы молитесь, 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 и у него в сердце возникает переворот. То есть он говорит, ты знаешь, я считаю вообще, что я дурак, что тебя бросил. У меня к тебе очень хорошее чувство, ты очень хороший человек. Я тебе благодарен за то, что у нас с тобой было. И дальше будет всего два варианта. Когда пройдете третий круг судьбы, два варианта. Первый вариант, он возвращается. Второй вариант, он скажет, спасибо тебе за все, но я вернуться не могу, потому что у меня здесь дети уже, а хотел бы. Это что значит? Это значит, что уже скачет на белом коне. Следующий. Уже поскакал все. Бог никогда вас не оставит без мужа. Запомните это. Если вы свой путь проделали, дальше, что положено, то и получите. Все. Понятно? Поэтому, если вы не можете даже поговорить друг с другом, живете вам противно, значит, сердце очищает. Часто люди думают, что надо обязательно все словами выяснять. А может быть, у вас до слов еще не дошло. Для этого надо хотя бы сердце очистить и чуть-чуть хотя бы вот этой ниточки очистить, чтобы вы могли общаться. Часто люди, разговаривая, еще хуже делают. Если ниточка загрязнена, там смердит она, вы ее возбуждаете, она еще больше начинает загрязняться. Поэтому учитесь побеждать судьбу в сердце, учитесь молитвой достигать того, чтобы с кем-то можно было пообщаться, поговорить. Сердце постепенно у вас оттает, в нем будет лучше. И вы так можете побеждать судьбу, хоть на работе с начальником. Можете пройти эти три стадии. То есть я ему ничего плохого не делал, Олег Геннадьевич, что мне проходить? Так вы ему сейчас ничего не делали плохого, а в прошлой жизни что-то сделали, как начальник кому-то плохое, теперь за это отвечаете, понимаете? То есть Неважно, делали мы этот мир, вы говорите, полон несправедливости. Нет, он полон справедливости, которую мы не знаем. Потому что мы не помним свое прошлое. Вы скажете, это тоже несправедливость. Нет, это справедливость, потому что есть живые существа во Вселенной, которые помнят свои прошлые жизни, потому что они это заслужили. А мы просто не заслужили, поэтому не помним. И это тоже наказание, между прочим. А вот когда человек очищает свое существование, он начинает вспоминать свои прошлые жизни. И начинает чувствовать свое будущее также. Поэтому все впереди. Надо продолжать просто работать над собой, развиваться, постигать этот мир, как он устроен. Какие у вас вопросы вот именно по отношениям? Вот как вы строите отношения, что-то у вас не получается, что-то получается, что мне делать? Давайте об этом поговорим, потому что у нас сейчас будет разбор полетов. Или практическая часть занятий. Микрофончик, да, давай. Я хочу попросить прощения у всех за то, что я тут это капризничал во время. Все нормально.
Если человек не умер,
он не, человек не может умереть. Это ваше заблуждение. Как зовут человека? Ну, не бойтесь, говорите, как зовут человека, быстрее. Я сейчас вам откровение сделаю в сердце. Говорите, как зовут. Не скажете? Хорошо. Я все равно вам сделаю откровение в сердце. Мужчина? Этот человек очень снисходительно и по-доброму к вам относился. И при этом он был очень серьезным таким и развитым как личность. Я правильно описываю этого человека или нет? Нет? Ну, значит, мне надо услышать, как зовут. Я не на того настроился. Понимаете, человек не умирает. Не умирает. Человек остается живым. Когда он уходит из тела, психическое тело его и душа остаются жить. И он воспринимает этот мир, но мы его уже не можем видеть. Понимаете? И дальше он идет по своей судьбе. Если мы считаем, что он умер, тогда возникает противоречие. То есть, с одной стороны, мы чувствуем этого человека, у нас с ним разлука. Видите, вы не могли даже слово сказать, так вы чувствовали разлуку. Это значит, что вы чувствуете этого человека, вы с ним связаны. А с другой стороны, вы считаете, что его нет. Это заблуждение. И противоречие, которое невозможно ничего с этим сделать, это вызывает жуткие страдания у человека. Первое, что надо понять, что человек есть, никуда не делся, просто он по-другому существует сейчас, не так, как вы. И поэтому вы не можете сейчас вот его понять. Но что мы можем? Священное Писание описывает, что если у вас камень в сердце по поводу человека, у вас камня нет в сердце. Вот, да. Если камень в сердце, значит, он пошел в чистилище. И за него нужно молиться, чтобы он оттуда вышел. Молитвы быстро спасают человека от этого. Дают огромную милость. Даже здесь на земле мы так сильно не можем помочь человеку, когда он уходит из жизни. Наша молитва действует очень сильно в этом случае на него. Если у вас жар как бы в сердце, вот сильное желание встретиться, разлука, это значит, что он придет в жизнь следующую где-то здесь, на земле. В нашей среде, в нашей сфере. Если у вас очень чувство восторга по отношению к человеку, благодарность, то, что вы чувствуете, это значит, человек пошел вверх, на высшие планеты, становится вашим ангелом-хранителем. Он становится для вас чистотой, олицетворением чистоты, святости и благородства. Ну, то есть, поэтому за тех, кто пошел вверх, молиться не надо, они сами за вас молятся. Вы просто благодарность испытываете и выполняете их заповеди. Потому что такие люди обычно очень возвышенно идут вверх. Вот второй вариант. Если жар в сердце, и вы как бы хотите встретиться с этим человеком, тогда молитесь. У вас о нем возникнет чистая и светлая память и ощущение, что вы не разлучены. И тогда вы успокоитесь. И третий вариант. Когда камень в сердце, нужно молиться больше. И тогда у вас пройдет это ощущение камня в сердце, и легкость сердца появится по отношению к человеку. Он придет вам во сне и поблагодарит вас обязательно, перед тем, как уже как бы уйти дальше в следующий путь свой.
Да. Ну, вот, как человек может, надо молиться,
Если камень есть или жажда в сердце, значит, нужно молиться. А если светлая память и чистота, значит, не обязательно. Не обязательно. Разлука сама не указывает на необходимость молитвы. Разлука означает, что вы не понимаете, как в сердце контактирует человек. Надо при жизни уже учиться в сердце контактировать с человеком. Вспоминать в сердце, как будто вы не разлучены, чувствовать человека учиться надо. Понимать, что он рядом, никуда не делся. В сердце прямо жить, в отношении в сердце, понимаете? Как вот вы влюбились, всегда помните о человеке. Так и надо жить всегда, с ним в сердце контактировать. Если вы закрываете глаза, вспоминаете мужа, ничего не вспоминается, значит, между вами ниточка заполнена грязью, нужно ее очищать. Если вы вспоминаете, как плохо вспоминаете, как бы неприятно, я бы поубивал его. Вот, значит, там напряжение в этой ниточке, нужно молиться опять. А если вспоминаете светлая память о человеке, чистая память, значит, чистая ниточка, хорошее отношение у вас. Через память это все чувствуется. Ваш вопрос. Знаете, чем восточные люди от западных отличаются? Восточные люди очень простые, очень благодарные. Очень скромные и добрые. Вы восточные люди. Простые, благодарные, смиренные. Спасибо, Олег Геннадьевич, что приехали к нам.
Олег Геннадьевич, спасибо вам большое, что вы приехали к нам. У меня вопрос о прощении. Вы как сказали, что мужчина должен первый пройти прощение.
Не-не, так нельзя думать вам ни в коем случае. Вы что? Это я так думать, вы что, с ума сошли, что ли? Это мужчинам сказал, женщины должны были заткнуть уши в это время. Женщина должна всегда первой просить прощения. Для вас. И мужчина сразу прощает, когда вот, допустим, женщина просит прощения, мужчина сразу прощает, но делает вид, что он не простил, он начинает нравоучение читать. Не обращайте внимания. Да, не просто улыбаться и все. Запомните, женщины, когда мужчина читает нравоучение, надо всегда его кивать, но думайте о чем-то другом. Можете даже включить плеер какой-то, послушать там что-нибудь. Не обязательно вам все это слушать, потому что вы и так знаете, о чем он говорит с самого начала. Да, вот это опасно. Вас это, они могут вывести из равновесия. И начнется скандал. Он скажет, ты не прав ко мне. И опять вторая серия пойдет. Вроде бы уже все просили. Поэтому, когда нравоучение мужчина начинает читать, не слушайте. Желайте счастья ему в сердце, как бы. Не слушайте, не обращайте внимания. Потому что женщина обычно сразу понимает, что он хочет сказать. Она устает от самого процесса, понимаете, и начинает нервничать. Не от того, что она не понимает, что он говорит. От того, что она устает просто, что говорит, все понятно и так. Так ведь или нет? Она делает вид, что не понимает, она вам мстит. Нет, женщины такой нет, чтобы она не понимала. Она знает вообще, о чем муж говорит с самого начала до самого конца. Она его как облупленного знает вообще. Он только рот открыл, она знает уже, что он дальше будет говорить. Не верите? А? Ну так это и есть правда. Женщины, кто из вас не понимает, когда муж что-то говорит, вот не понимаете его логику? Под ним посмотрите в зал. Ни одна руку не подняла. Теперь... Поднимите руку мужчины, которые понимают все, что жена ему говорит. Тоже никто руку не поднял. Понимаете, потому что когда женщина говорит что-то мужчине, она не всегда сама понимает. Как мужчина-то поймет?
Мужчина говорит, что это для него очень
Да. Угу. Для всех просить прощения – это унижение всегда.
Даже для близкого
человека. Всегда унижение человек чувствует. Но когда человек идет к победе над судьбой, он просит прощения и не унижается, потому что он просит прощения ради любви, а не ради правды. Вот когда человек ради правды просит прощения, он тогда унижается. А если ради любви, вообще не унижается. Вот я подхожу, еще раз повторяю, я когда у жены прошу прощения, я считаю себя правым. Вот потом, когда я попросил прощения, она простила меня. Она потом говорит мне, почему она так сделала. И я начинаю понимать, что она тоже права. Женская правда тоже существует, она в корне противоположна мужской. И поэтому она не чувствуется мужчиной. Но мужская есть и женская есть. Они разные, эти правды. И только после того, как я попросил у нее прощения, я узнаю ее правду. А так никогда не узнаю в жизни. Я прошу прощения ради любви, а не ради правды. Если вы будете делать точно так же, то тоже будет все хорошо. Но сейчас вы меня спросили, задали вопрос не ради любви, а ради правды. И поэтому семья будет дальше разваливаться. Вам нужно любовь поставить выше правды. Вы говорите, а у меня, Олег Геннадьевич, мужчина неправ. Да. И если посмотреть на мужчин всех остальных женщин, они тоже неправы. Но есть женщины, которые перешагнули через это. Они сказали, а мне не важно, прав он или нет, важна любовь. Поэтому выберите для себя в своей жизни правду или любовь. И если выберете любовь, вы сохраните семью и получите правду. Вы получите знание настоящее о том, как все устроено. А если выберете правду, то ваша семья будет разрушена. Вот сейчас пока вы выбрали правду. Поэтому вы постоянно критикуете своего мужа в своем уме. И это разрушает вашу жизнь. Это значит, вы на поводу у судьбы идете. Она разрушает вас, и вы идете делать так, как она хочет. Вы можете ее победить. Любовь побеждает судьбу. Только любовь. Любовь означает уступать. Женщина дальше, сзади вот, красненькая.
Умерших.
Не умерших, а ушедших из этой жизни.
Если у меня камень, да, я услышала информацию, есть дочь, которой 15 лет. Может ли она тоже делать молитву отцу?
Конечно.
Может. Конечно. А как она, что ребенка 15 лет, но с этим не знакома.
Надо слушать тех, кто молится, и повторять так, как они, вместе с ними. В тот момент, когда она отвлекается от отца и слушает тех, кто молится, забывается в этой молитве, в этот момент она побеждает судьбу. Любой человек так может побеждать судьбу. Самое главное в своей памяти отвлечься от того, что тебя беспокоит. И настроиться на голос тех, кто молится. Попытайтесь это понять. Это очень важное знание для вас. Даже когда вы идете в лес, отвлеклись от своей проблемы и просто радуйтесь лесу, и бегайте по лесу, в это время вы побеждаете судьбу. Когда вы говорите с добрым человеком, и вы вдохновились его добротой, и забыли, что у вас страдания в это время, в этот момент вы побеждаете судьбу. Потому что счастье всегда побеждает несчастье, добро побеждает зло, знание побеждает невежество, свет побеждает тьму. Понимаете? Но для этого надо свою память переключить вот туда, где победа. Люди часто упрямо идут по лесу и думают о своем. И они никогда не победят судьбу. Поэтому нужно любить лес. Когда человек сильно любит лес, он думает о лесе. И побеждает судьбу таким образом. Так и дочка может, переключившись на свет, победить тьму. Любой человек. А надо ей объяснить, как надо чувствовать. Надо ей поставить цель. Вот я вам поставил цель, дальше я же не знаю, как вы чувствуете. Но вы должны учиться правильно чувствовать. Просто поверьте мне на слово, и потом вы увидите, как это работает сами. Мужчина перед вами поднимал руку. Там. Нет, не поднимал руку. Ну тогда вот девушка вон там вот сбоку сидит.
Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе уши развесьте, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши.
Это шутка была, спасибо. Я просто шутник по природе. Это у меня дедушки. У меня дедушка всегда шутил постоянно. Младше?
Младше.
Ой, все, все, это плохо, это плохо. На 4 года это очень много, 4 года. А, молодец. Разные взгляды, да? Поднимите руку, у кого мужчина и женщина, вот честно, честно, честно. У кого муж с женой одинаковые взгляды, поднимите руку сейчас же. Вот честно, не бойтесь, я вас не прокляну. Если есть. Я знал, что поднимут всего 2 человека. Вот они сидят вместе. Все, больше никто не поднял.
Я просто знаю, что скоро мне делают предложение, но я очень волнуюсь, потому что я как человек, мне нравится бизнес, сфера связана, все это развитие.
Нет, не поэтому вы волнуетесь. Вы волнуетесь, потому что вы женщина. Когда мужчина женщине делает предложение, любая женщина сильно волнуется, потому что мужчина по природе... У него деструктивная природа, понимаете? А у женщины очень тонкая, гармоничная, изящная. И поэтому женщине очень трудно с мужчиной всегда жить, а хочется. И поэтому она всегда волнуется. Она думает, как же я смогу с этим человеком справиться? Как же я смогу с ним жить? Я такая нежная, такая хрупкая, он такой сильный. Вот, и как бы, и она не знает, как, и поэтому она сильно волнуется. Любая женщина, поднимите руку, кто замуж выходил, не волновался, честно, женщина. Не волновался, замуж выходил, честно. Есть хоть одна? Ну, парочка, троечка есть. А, они уже забыли, вот она поднимает руку, вот синеньким. Ага, волновалась. Нет? Понятно, вы когда выходили, не волновались, а до этого-то волновались, вспомните. Нет, говорит. Ну ладно. Ну, может быть, я не спорю.
Я просто хотела бы очень сильно уважать его, может быть, верно в этом жизни, восхищаться им, душой.
Ничего не получится, но вы старайтесь. Судьба начнет действовать. Судьба начнет действовать и будет мучить вас обязательно. Не рассчитывайте, что судьба у вас не будет действовать на вас. Обязательно будет злиться на него, будете ругаться и так далее. Восхищаться, если будет стараться, тоже будете восхищаться, но обязательно будете обескуражены когда-то им. Так действует судьба. Да, не будете однозначно. Ба-ба-ба-бам, ба-ба-бам, ба-ба-бам, ба-ба-ба-бам. Моя хорошая, послушайте меня. Я же вам всю первую лекцию говорил о мечте, о том, что она остается в мечте всегда, а жизнь — это жизнь, а мечта — это мечта. И вы сейчас говорите, Олег Геннадьевич, я хочу, чтобы жизнь была мечтой. Хорошо. Если хотите первое место в соревнованиях, трудитесь, займете. Придет время, и жизнь станет мечтой. Если вы хотите, действительно сильно. Но если вы хотите просто так, чтобы это произошло, без труда, ничего не получится. Понимаете, если вы мечтаете о каком-то человеке, скорее всего, вы за него замуж не выйдете. А если вы выходите замуж за кого-то, скорее всего, вы о нем не мечтали. Понимаете, потому что мечта и жизнь обычно отличаются друг от друга очень сильно. Понимаете? Очень сильно. А если женщина хочет только мечту, она просто останется одна. И все. И это очень опасно, такое заблуждение опасное. Вот мечту давай мне, Бог, и все. Тогда останешься одна. Или тебе надо совершать суровые аскезы, как женщина, развиваться, и тогда ты получишь свою мечту. Но главное, чтобы не в старости. Ну, то есть вы в бизнесе более развитый человек.
Мне кажется, что я в этом немножечко больше не понимаю.
Ну, нормально.
И мне хочется реализоваться не только в бизнесе, но и в бизнесе, потому что...
Ну, реализуйтесь, конечно, хорошо.
Он переживает, что вы для этого останетесь.
Это объем работы. Трудитесь, чтобы отработать эту карму. Объем работы всегда есть. Вот люди встречаются, обязательно судьба начинает между ними действовать. И вы такие, с таким удивлением, Олег Геннадьевич, мы вот встретились, и судьба пошла действовать. Да, конечно, пошла. А что? Обязательно будут трудности какие-то. Вот у вас трудность, вы ее описали. Что? Да. Вторая трудность, вы привязаны к другому человеку, там мечта ваша живет. Это тоже вторая трудность. Вы его отпустили, но мечту-то не отпустили. Мечта-то осталась в сердце. Я об этом и говорю. Не то, что вы прямо привязаны к нему. Вы когда спать ложитесь, вспоминаете мечту. Я об этом говорю. Вот такого, как он, как тот. Это мечта. Получите свою мечту, когда будете достойны, когда потрудитесь над собой хорошо, то вы увидите того человека, который рядом с вами, точно таким же. А сейчас вы через него увидите свою судьбу. И хоть этот человек на самом деле лучше, чем тот, которого вы сейчас представляете как мечту, я это знаю точно, что он лучше. Потому что у него есть качества такие. Он верный человек, в отличие от того, к вам верно себя ведет. Он добрый человек, порядочный, понимаете? А вы это не цените, вы думаете, да, это само собой. Да просто поймите, что вы недостойны сейчас жить с мечтой вместе. Вам надо потрудиться, и поэтому вы не видите человека как свою мечту. А когда потрудитесь, понимаете, немножко, вы увидите его как свою мечту и будете счастливы. А сейчас вы хотите просто без труда выловить рыбку из пруда. А это невозможно. Вот, молодец, поняла. Хорошо. Ладно, последний вопрос. Девушка вот, светлые волосы. Простите, я что-то затягиваю лекцию.
Олег Геннадьевич, у меня разошлись родители. Им за 70 лет уже.
Ну, решили вот новую жизнь начать.
Нет, они не начинают новую жизнь, они просто закончили свою старую. И, конечно, семья сейчас у нас вся в расколе, нам всем тяжело, что делать.
Вот смотрите, наступил плохой период у вас, в вашей семье. И произошел раскол. Нужна молитва просто, и все.
Только молиться?
Да, больше нечего делать. Если вы будете молиться, мама подойдет первая. Она первая успокоится, папа попозже. Ну, тоже может успокоиться. Вот эти. Если вы сильно будете молиться, они могут опять сойтись даже. Или останутся жить отдельно, но спокойно, отношения хорошие.
Да, просто они разошлись вообще по-другому.
Я знаю. Просто так подействовала судьба. Они кричали, злились, ругались, ненавидели. Это действие судьбы просто. Она заставляет людей так делать. Это объем работы в вашем сердце сейчас, надлом. И вы должны сейчас, слушая тех, кто молится, победить этот надлом в своем сердце. Понятно?
Да. Спасибо.
Все сели прямо. Слушайте очень внимательно, те, кто молится меня, слушайте, если вам плохо слышно молитву. И повторяйте, я желаю всем счастья, не как вы, а как весь зал, как я, как вот те, кто молится. Отвлекитесь от себя, настройтесь на других. Звучи со мной, Господь говорит, звучи со мной, не с собой, а со мной. Забудь про себя.
Yeah.